Давать мужчина у нас. Он думает, что счастья нет, слова мне не дают.
Добрый вечер, спасибо. Андрей Геннадьевич, все-таки выдалась эта возможность, да, пообщаться с вами лично, но у меня очень вопрос очень сильно мучает. Потому что, да, я не так давно пережил развод. Это было не совместное решение, просто жена собралась, и вещи собрала, чего она покидала, и пропала.
Ну, то женщины, они терпят до последнего, потом рубят. Это их природа.
Дело-то не в том, что да, мы все развелись, все разошлись. Как-то лично я переживал, ну, очень больно переживал, что это было сближено с некими трудностями по жизни, со здоровьем были проблемы. И как-то я уже, да, начал отпускать, начал читать, и ходить даже в центре.
Представь, как здорово, если бы не ушла, так в церковь бы не пошли.
Ну, скорее всего.
Бог заботится. Спасибо.
Да, то есть было ряд шагов предпринято, да, но на самом деле уже все, момент прошел, уже в принципе уже отпустил. Но почему-то не отпускает, но у меня такое ощущение, может быть, я ошибаюсь, отчасти она меня, наверное, потому что я ее стал больше видеть.
А вы ее спрашивали об этом? Вы ей звонили?
Нет, мы не разговаривали. Просто у нас любое слово, если мы совместно присутствуем, мы находимся рядом, перерастает сразу в ругань, ужасную ругань, которую я не хочу больше вообще, в принципе, с ней
жить. Как ее зовут?
Тяжело, я вышел из этой войны.
Как ее зовут?
Галина.
Угу. Сейчас все, тихо, 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 пожалуйста, сейчас не надо ничего делать. Она вам не писала ничего в последнее время? Какого письма не писал?
Писала, да, что ну, я тебя больше видеть не хочу, слышать не хочу.
Вообще, недавно? Вот прям недавно сейчас? У ней кто-то есть сейчас, нет?
Сейчас, да, и вот из-за него она и ушла. Мне нужен, говорит, другой, я хочу вот такого, я всегда о нем мечтал, и вот такого себе нашла. Хотя вот хоть он и женат, и там у нее есть своя семья.
Но знаете, у нее там не получается. У меня такое ощущение, что она пойдет назад к вам, возвращаться. Никак не разорвете.
Ну вот эта связь, которая периодически ко мне приходит, да, уже отголоски, да,
какие-то. Зачем вам ее разрывать?
Это мне мешает
отлично. Ну а как? Вот у вас есть семья.
Я делал каким-то важным, у меня там гостевой процесс, еще что-то. И вас приходит, и
вот сейчас вам надо сейчас успокоиться. Поэтому я вас не спрашивал.
Я понял.
Успокойтесь, пожалуйста. Мы не выбираем, с кем жить. Бог выбирает. Если она пойдет назад, вам надо ее принять. С условиями. Можно жить раздельно какое-то время, общаться просто. Никто не заставляет вас мучиться. Но надо просто человеку дать шанс. Дать шанс. Если ничего не получится, тогда другое дело. Но дать шанс надо обязательно. Сейчас речь об этом не идет. Об этом речь начнет идти где-то через полтора месяца. Вот. И до этого времени вам не надо никого сейчас создавать, никакие отношения новые, ничего. Никто не должен быть в вашей жизни. Надо подождать чуть-чуть.
Я думал об этом. Вдруг, если мы сойдемся, как мы будем?
Это решается все с помощью знания. Знания. Знание заключается в том, что у вас нет понимания вообще, как женщинами себя вести. Так как у вас нет, поэтому разницы нет, что это, что другая. Вы как бы навязываете женщине свое мнение, ну, свое понимание. Это бессмысленно. Женщина может послушать мужчину только если она сама этого захочет. Если ей навязывать, она с ума будет сходить. Нет? А что же она нервничала тогда? Почему?
Потому что она пыталась навязать мне свое.
А, вот так, вот как ваша судьба здесь подействовала в этом случае. Ага. Ну, замечательно, значит, она сейчас обломалась и будет меняться. Надо ей ставить условия и смотреть, как она будет себя вести. Человек же обламывается, он меняется. Вот она сейчас как бы гневалась, кричала, ругалась, писала письма. Сейчас вот у нее все прошло. Она увидела, что в отношениях с другим человеком еще хуже. Там никто не собирался ее там сильно как бы по головке гладить. У нее сейчас все там развалилось почти уже. Вот, и она начала трезветь. Люди иногда входят в состояние вот такой гордости, слепости внутренней. А сейчас она трезвеет. Она в целом так неплохой человек такая. Она просто очень ранимая, чувствительная и, ну, такая взбалмошная. То есть ее быстро можно вывести из равновесия. Ну, вы такой же тоже. Быстро выходите из равновесия. Ну, в этом плане вы одинаковые. Вот. Ну, как бы, да, в этих отношениях она диктовала вам, пыталась вас сломать. Ну, это же временно все. То есть сейчас вот она обломалась, самое время начать хорошую жизнь. Но это ее выбор. Дайте ей возможность. Если она захочет вернуться, то не мешайте ей, пускай вернется. Ну, надо чуть-чуть помочь даже. Там, не сейчас, чуть попозже звонить периодически, через месяц можно позвонить. Как у тебя дела? Там все нормально. Там поговорить с ней. Если она увидит добрые слова, услышит, она начнет раскаиваться. А дальше надо ставить условия, общаться, объяснять, как я могу с тобой жить, как я не могу. Что мы будем делать, если у нас так не будет получаться, вот так, если она захочет.
Если...
Да замечательно, пусть она собирается все, что угодно. Если она разрушит полностью отношения, это не ваши проблемы. Я сейчас говорю вам о возможности ее возврата. Потому что если эта возможность есть, а вы ее отвергнете, тогда не она вас бросила, а вы ее. И вы за это потом будете по полной программе отвечать, понимаете? А вы даже не знаете, что там за программа. Программа очень суровая. Поэтому я вам сейчас говорю, как из этой ситуации выпутаться, чтобы у вас опасности никакой в жизни не было. Вам надо подождать еще месяца три где-то ее поведение дальше, посмотреть, что она будет делать. Потому что все женщины одинаковые. Они какое-то время терпят, потом рубят, потом начинают, ну, как бы, у них трезветь голова, они понимают, что они сделали глупость. Это одно и то же у всех женщин одинаково все. Этому надо период подождать, когда потрезвеет, как бы, психика отрезвеет у человека. И после этого посмотреть на ее поведение. Если она не возвращается назад, то это ее выбор, понимаете? Дальше можете свою жизнь жить. Надо 3 месяца срок поставить просто и все. Да вы кто ему? Нет? Потому что я думал, вы руку поднимаете по этой теме, нет? По своей? Вы сможете, вы не сможете жить с тем.
Потому что женщина, я должен с ней жить полноценно, но я не смогу жить с женщиной, которая как будто бы взял ее, отпустим, погулял, иди там погуляй, попробуй еще что-нибудь, попробуй кого-нибудь, потом приходите еще раз, попробуй. Я такого не
буду. Да вы поймите, вот это все означает просто невоспитанность. Вы можете ставить ей любые условия. Если она на них не соглашается, до свидания. То есть вам не надо жить с той женщиной, которая была. Вы можете, вот человек сейчас обломался, у него тяжелый период, вы просто поставьте условия. И дальше будет другой человек уже. Люди же меняются. А если она не захочет меняться, это ее проблема. Она сама себя в рамки поставила. Теперь она должна выполнить условия, чтобы вернуться. Конечно. Хорошо же, девушки, да, что когда можно, вот ты набедокурила, ушла, а тебя ждут. Классно же? Шанс оставляет. Вы ждете, ждете. Вы с Богом не ссоритесь, хорошо? Вы ждете, все, вы мудрый человек. Будете делать как надо, а не как вы хотите. А? Да, потому что он может вас наказать, не знаете даже как. В белом женщина сзади. Вы, да. Сейчас пока мы собираемся, чуть еще ответы на вопросы, потом лекция. Не расстраивайтесь. Первый раз? Вы готовы прямо от меня все услышать? Такая смелая. Хорошо. А можно чуть громче звук микрофона сделать, потому что нам плохо слышно всем то, что она говорит.
И на протяжении вот уже некоторого времени у меня вообще вопрос, это мой человек или тяжелый период?
У вас, понимаете, у вас даже не тяжелый период, а у вас просто так устроена судьба, что, ну, как бы... Чувства к человеку, к любому, у вас развиваются по судьбе очень медленно. Ну, может быть, за 2-3 года. Понимаете, и знакомство, вот это первый жар отношений проходит, и все, дальше у вас чувств никаких нет. Потому что они медленно развиваются по вашей судьбе, к любому человеку. Неважно, этот или тот, не имеет значения. Претензии, потому что вы хотите счастья, а он вам его не дает. Вы капризничаете, требуете счастья. Это означает, что вы не развитый человек просто и все. Вы не знаете, как счастье достигается. Счастье служением достигается человеку, а не требованием от него счастья. Все так живут. Все люди требуют друг от друга счастья, из-за этого ругаются. Все конфликты возникают только из одной причины – желания счастья от близкого человека. Неправильное мышление называется. Когда ты требуешь любви к себе, любовь отворачивается от человека. Когда ты ее отдаешь, она поворачивается назад. Каприза означает требовать любовь. Все так делают. Но это признак неразвитости просто.
Ну, а как сделать, чтобы у меня просто силу, желания нет отдавать?
А это ваше воспитание уже. Это здесь не означает. Желание отдавать – это тоже счастье в отношениях. Желание отдавать бывает у женщины, когда ей хорошо с человеком. А хорошо возникает, когда ты отдаешь. Получается замкнутый круг. Поэтому большинство женщин ждут, когда у меня возникнет желание отдавать. Оно может вообще никогда не возникнуть, и семья разрушится. Поэтому человек должен отдавать другому человеку просто из чувства долга. Называется правильное воспитание. Вот сегодня, допустим, у меня не было желания делать йогу. Мне было тяжело, я устал после вчерашней лекции. Я вспомнил опять мультик про Бонифация в гостях у бабушки, которого замучили, когда он приехал в гости к бабушке. Обезьянки его замучили. И он убежал назад на работу. Вот. У меня так вчера и получилось, поэтому я устал. И сегодня утром я из чувства долга начал делать йогу. А потом, после 2 часов занятий, я почувствовал себя сильным, способным опять помогать людям. Это знание означает. Если бы я ждал, когда мне захочется, всю жизнь бы я не дождался. Так и в отношениях тоже надо просто делать, служить, радоваться человеку. Спасибо. Вам не надоело одной жить? Вот в этом вся проблема. Конечно, вот так все женщины думают. Одной мне лучше, чем с ним. Всем женщинам лучше одной. Я одна, отдыхаю, мне хорошо. Тут надо мучиться, что-то делать, а тут хорошо. Классно вообще. Одной классно вообще. И потом думаю, почему я такая несчастная, у меня никого нет. Потому что тебе одной классно. Надо отдавать себя. Женщина должна отдавать себя, иначе она не будет счастлива. Но большинство женщин не хотят отдавать себя. Они хотят спокойного одиночества. Хорошо же одной. Зачем париться? Вот и все. Я поэтому вас и спросил, вы готовы меня слушать или нет? Потому что сейчас я чувствую, что вы не готовы. Никто не ответит, потому что ответить может только тот человек, которому вы верите. Вы сейчас просто выслушиваете мое мнение, а я не готов к таким отношениям. Я не могу говорить человеку просто, который выслушает мое мнение. Это означает, что я сею семена в воздух, а не в почву. А у меня не так много времени в жизни, чтобы просто бросаться семенами. Ничего страшного, придет время, вы услышите мой ответ. Я на самом деле все уже вам сказал. Вам надо просто будет переслушать еще раз. Вы не готовы просто, и все. Это нормально. Человек не может сразу принять другого человека. Но мы с вами не знакомы, как вы можете раз и поверить моим словам. Невозможно. Нужно время. Это нормально. Не расстраивайтесь. Ну вот светлые волосы, светлая это, одежда, вы, да? Угу.
Можно сразу спросить?
Первый раз тоже? Не, наверное, не надо. Вы не слушали мои лекции до этого? А, ну тогда спрашивайте. Да. Ближе микрофончик поднесите. Это называется депрессия.
Такое серьезное ощущение.
Ну, это депрессия означает, цель жизни потеряна. Когда человек теряет цель жизни, то трезвость, красок жизни, она теряется. Ну, то есть, человек не может жить просто так, ему нужна цель. А цель жизни может быть только Бог. Если у человека нет веры, или он несерьезно настроен на отношения с Богом, то живет просто как во сне. А до этого может быть тоже нормальная жизнь, если он выбрал какую-то цель, которая кажется ему главной. Кажется. Но вам казалось, вот какая-то цель, она была уничтожена, наступила депрессия. Сейчас надо правильную цель жизни выбрать. Спасибо большое. Меняйте. Вообще, слушайте лекции, изучайте, как правильно жить.
Продолжать жить с мужем.
При чем тут муж?
У меня вот именно живу 14 лет, кажется, что не с тем человеком.
А всегда не с тем. Мы мужа с Богом путаем, думаем, что он меня сделал должен счастливый. Человека только Бог может сделать счастливым. А муж нужен для того, чтобы ему служить, заботиться о нем и становиться лучше. Рядом с человеком надо становиться лучше. Это продолжение темы вот девушки. Это мой человек или не мой? То есть мой означает, я с ним должна... А, мне хорошо, все супер, отлично. Нет, такого не будет. Хорошо будет, когда ты сдаешь свои экзамены, когда ты служишь человеку, он, благодарность от его сердца пошла, стало хорошо. А так мы все чужие здесь. Нет своих. Невозможно найти своего человека, который бы вот всю жизнь тебе давал сделать счастливой. Такого нету здесь. Это наша иллюзия просто и все. Хороший человек, добрый человек, ласковый. Вы хотели такого вот внимательного. Ну вот такого получили, все. Что вот, вот вам, что вот еще вы хотите от жизни? Вот все Бог вам дал человека, которого вы хотели. Верный человек. Ну, вот, вот этого нет. Ну, извините, это не, здесь не прописано. Если вы хотите, как бы думайте о Боге, служите человеку, наполняйте силой, высшей силой и отдавайте человеку счастье. И от него будет возвращаться назад то, что вы хотите. Оно придет к вам через ваше служение, а не через ожидание. Видите, она ничего не поняла. Почему? Нет. Хорошо. Хорошо. Ну ничего. Вы, ну, понимание есть разных уровней, глубины. Вы поняли? Но это хорошо. Вы чуть-чуть поняли, это хорошо. Пытайтесь понять глубже. Когда поймете, пойдете в храм в своей вере. Чего не будете менять, начнете молиться. Победите судьбу. Девушка, я ответил на ваш вопрос сейчас. Ей. Потому что вот так вы могли услышать только. Когда я с другим человеком разговариваю. Кто считает, что я его никогда не спрошу? Ну, давай девушку вот на первом ряду. Угу. С микрофоном, сейчас микрофон придет. Не, нельзя. Мы же для всех. Или вы только для себя спрашиваете?
А в августе 2 года моей дочери было сейчас 5 месяцев. В 3 сутки жизни она в коме была. Был поставлен 5 диагнозов. На данный момент все снято. Единственное, остался судорожный синдром. Она не я хотела бы понять. Я думаю, что я не до конца все понимаю.
Вот сейчас в этой ситуации нужно лечение. Нужно делать каждый день массаж ребенку, каждый день на свежий воздух выносить. Поговорите с нашим центром, бесплатная консультация у нас есть на сайте. У нас как раз методики, восстанавливающие таких детей есть, которые дают возможность, есть силы через камни, через ну, там, корни, то есть вот это вот очищение организма, восстановление ребенка после такого тяжелого стресса, как бы, нужно лечение. В этом ваше беспокойство. Если вы ничего не делаете, каждый день ничего не делаете, нужна активность, движение, массаж, то есть ее постоянно нужно крутить, вертеть, чтобы она восстанавливалась. Она сама не сможет это делать.
Она идет по развитию очень хорошо. Ну, мне порочили, вещи
есть. Вещи есть в глубине. То есть вы этого пока не видите. Давайте записываемся на консультацию. Думаю, что мы решим этот вопрос. Нужно исправить. Но вы должны делать массаж позвоночника каждый день. Нажимать и там мять шею. Вот шею, особенно вот этот верхний отдел, связанный с головой. Там в глубине мозга есть еще гипоксия определенная, там, ну, вот, которую надо убрать с помощью вот, там, какой-то деятельности, активности.
Скажите, пожалуйста, вот с кровью у меня
ну вот я об этом и говорю. Нужно сейчас убрать там очаги, вот эти возбуждения в голове. Ну, будем надеяться, все будет хорошо. Сейчас я не могу ничего сказать. Надо все убрать это, а потом будет нормально.
Вот, мое отношение к этой ситуации.
Сражаться, побеждать. Больше нет отношений. Мы сражаемся сейчас за судьбу человека.
Я, в принципе, изначально нормально, правильно, я себя очень много
Да, у вас правильный настрой на победу. Ну что, нам пора начинать лекцию. Спасибо. 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 Итак, мы с вами сегодня беседуем о гармонии духовной и материальной жизни. И первая тема у нас — успех в своей деятельности. Там есть определенные, ну, какие-то параметры, которые дают успех. И знание является самым главным. То есть первое, что нужно понять, получить знание о том, какова моя природа. Ну, то есть, что я должен делать, как я должен жить. Природа означает, с одной стороны, способности человека, возможность что-то делать и зарабатывать, и приносить пользу, а с другой стороны, это возможность делать долго и не уставать. Возможность делать долго и не уставать является очень важным моментом. И этот момент этот я хочу обратить внимание. Мужчина, чтобы что-то делать долго, он должен понять одну вещь, что ставить целью зарплату неправильно. Правильно всегда на работе ставить целью свое развитие. Сразу меняется ситуация. Смотрите, мужчины по жизни как? Зарплата всегда приходит тогда, когда мужчина переходит определенную планку развития внутреннего. Когда он становится сильным, тогда у него появляется зарплата. По-другому никак. Судьба не будет по-другому работать. Чтобы стать сильным, нужно тренироваться. Поэтому сначала мужчина не должен думать о деньгах. Потому что если он думает о деньгах, начинает метаться, менять одну работу на другую. И начинается у него суета в жизни, которая просто его разрушает. И он в результате теряет веру в себя вообще. Ему надо что сделать? Ему надо найти работу более-менее нормальную. Ну, то есть это не означает, что нам нравится сильно. Это значит, что на ней есть более-менее нормальная зарплата, и у меня это более-менее нормально получается. Я потом расскажу сейчас, что это не называется найти свою природу. Это еще не человек не находит свою природу. Потому что есть четыре вещи, которые связаны с увлечениями человека. Первое называется хобби. Хобби – это вообще не вариант для работы. Это деятельность, в которой человек отдыхает. Некоторые мужчины хотят отдыхать на работе. Они хотят хобби заниматься на работе. И как определить, что они хотят хобби делать? Они не заинтересованы кому-то принести пользу. Они заинтересованы только тем, чтобы им хорошо было на работе. И тогда, ну, допустим, приведу пример. Человек рисует картины, которые ему сильно нравятся. Он приносит на рынок, никому не нравится. Это называется хобби. Если человек думает, что он должен этим заниматься, то это безумие. Хобби никогда не является деятельностью человека. Это отдых, это не работа. Второе предназначение называется способности. Вот это второе предназначение. Оно у всех неразвитых людей является главным. Способности означают, вот это я могу делать хорошо, мне это не нравится. Я могу это делать хорошо, там у меня есть деньги от этого дела, но я там сильно устаю и мне не нравится. Это называется способность. Так вот, мужчины, и третье предназначение – это предназначение человека, которое дает возможность ему служить людям, заботиться о других, приносить пользу, и при этом это дает ему средства на жизнь. Но сначала меньше, чем способности. Но интереснее, как бы и польза, и развитие в этом есть. Так вот, сначала не нужно стремиться к тому, чтобы предназначение, свое предназначение получить в жизни. К этому не надо стремиться. Оно приходит, когда человек становится зрелым, развитым. Потому что предназначение человека связано с разумом, а зарплата с умом. Когда у человека умственная платформа сильная, он хочет больше денег. Он никогда не поймет свое предназначение. Это невозможно. Он думает, там, где больше денег, там мое предназначение. Нет. Там просто еще больше умственная платформа и все. Предназначение к человеку приходит, когда он пользу людям и труд по своей природе ставит выше денег. Но к этому надо прийти. И это искусственно не сделаешь. Поэтому сначала мужчина должен найти деятельность, которая по его способностям. Это его способности, он там, у него все получается. И там застыть, никуда не бегать. Не нравится, нравится, тяжело, не тяжело, просто работать на одном месте, никуда не бегать. И просто развиваться как личность в это время, становиться крепче, лучше, развитее, терпеливее, полюбить труд в целом, перестать лениться, перестать быть безвольным, капризным, плаксивым. Вот работать на одном месте просто, устойчиво и все. И ждать перемен в себе. Как эти перемены будут выражаться, в чем? Перечисляю. Когда вы почувствуете себя в жизни сильно. Раз. Когда женщины вас начнут уважать. Два. Когда смена работы не будет мотивироваться зарплатой для вас, а будет мотивироваться каким-то более высокими интересами. Три. Когда вы начнете чувствовать свою миссию в жизни, что вам надо для людей делать. Четыре. Это означает, что вы созрели как личность. Если же вы думаете, менять надо все для того, чтобы найти себя, это безумие. Человек, который прыгает с одного места на другое, он никогда себя не найдет. Потому что у мужчины понимание, это его деятельность или не его, созревает не меньше, чем через 3 года работы. Но даже если ты понимаешь, что это не твое, все равно надо оставаться там. Потому что нужно созреть как мужчина еще дальше. Потому что когда мужчина бегает с одного на место на другое, а еще хуже, когда он сидит дома и за него жена работает, то этот мужчина никогда не поймет, чем ему заниматься, и никогда не созреет. Это как трутни, знаете, вот эти пчелы, которых выгоняют из улья. Это вот такой мужчина, который, ну, как бы не работает. Он никому не нужен. Больше того, деньги, которые зарабатывает жена, для мужчины являются ядом, разрушающим его жизнь. Если, допустим, мужчина живет на зарплату жены, то это яд, разрушающий его жизнь. За исключением каких-то случаев, когда временно мужчине надо выучиться, когда ему нужна просто безвыходная ситуация. Он хочет работать, но вот надо временно подучиться, там еще что-то. Но если мужчина говорит, я ищу работу и хочу найти хорошую работу, пока живем на твои деньги. Вот эти деньги жены являются проклятием для него. Он никогда не найдет себе нормальную работу, если он питается на эти деньги, живет, на деньги жены. Это все равно, что яд есть мужчине. А женщине наоборот, жить на деньги мужа супер. И женщина тоже это чувствует. Вот когда, допустим, она потратила мужа деньги, она счастлива. Но если она увидела, что муж потратил ее деньги на себя, она этого не забудет никогда. Вообще никогда в жизни. Это всегда останется в ее памяти. Так, женщина, или нет? Она и хочет это забыть, но не может. Потому что эти деньги ядовитые, женские. Таким образом, мужчина крепнет, он становится сильным, когда он себя мучает. Это удивительно, удивительно устроена мужская психика, мужской организм. Это парадокс, который надо распознать в себе. Мужской организм становится здоровым, сильным, выносливым, когда мужчина сам себя мучает. Это удивительно. Ему надо спать на твердом, закаливаться, бегать постоянно, заниматься спортом. Мужчине даже не надо лениться, лечиться. Он просто, если он ведет активный образ жизни, он как бы спортом занимается, он что-то делает, там качается, развивается, Вот. Ему лечиться даже не надо, у него само все вылечивается внутри. Так организм мужской устроен. Не надо даже лечиться. Ему нужен просто активный образ жизни. Аскезы нужны. Мужчину лечат аскезы. Вот женщина аскезы не лечит. Женщина лечит гармония. Если она в гармонию с миром, с собой, с людьми входит, она становится здоровой. Мужчине нужна победа. Когда он побеждает себя, он выздоравливает. И когда мужчина устойчиво на работе себя чувствует, он работает, у него все получается, это делает его крепким, сильным, выносливым, здоровым. Привыкнуть надо к работе, надо привыкнуть. Но он привык, чувствует, что ему нормально на работе. Он привык, все. Все, это победа. И с этой привычки начинается его созревание как личности. Он становится крепким, зрелым, когда он удержался на какой-то работе, на одной. Допустим, он говорит, ну мне не хочется, это не моя работа. Ничего страшного, это нормально. Работайте там, где вам не нравится, пока вы не привыкнете. Ну хорошо, если уже совсем не нравится, один раз можно поменять. Но если вы видите, что вы меняете здесь, меняете там, меняете там, это значит, что вам везде будет не нравиться. Это значит, что вам надо просто научиться совершать аскезы, жить мужской жизнью. Мужская жизнь – это жизнь того, кто вызывает вызов природе, бросает вызов судьбе. Потому что есть только одна елка, на которую вешают все игрушки. Эта елка называется мужчина. Все игрушки хотят повиснуть на этой елке. Какие игрушки? Мама, папа, жена, дети. Все. На одной всего елочке все игрушки хотят повиснуть. И чем больше игрушек виснет, тем крепче мужчина становится, тем развитее, сильнее, уважаемее и так далее. Так устроила судьба просто. Мужская психика так устроена, что надо обязательно, чтобы кто-то повис. У меня интересный опыт есть. У меня ребята учатся моим методикам, и несколько лет они живут вот как отреченные люди. У них нет семьи, нет отношений с женщинами, они просто развиваются как личности. Я заметил, что они так и не выучиваются до конца, пока их не поженишь. Как только мужчину женишь, сразу он становится таким серьезным и развивается просто потому, что его мучают. Удивительно, вот пока его не мучаешь, он такой ходит как сладкий, такой довольный всем. И он не развивается. Как только начинает мучить жена, дети, сразу он развивается. Становится развитым человеком сразу, я заметил. Итак, так мужчина становится крепким. Как крепкой становится женщина? Вот если женщина себя мучает на работе точно так же, пытается удержаться на одном месте, то она высыхает, становится несчастной, больной, замученной и может даже стать бесплодной. В зависимости от того, насколько она долго терпит ситуацию, в которой она находится. Никакая работа женщине не может дать устойчивость. Женщина метается, думает, где же моя природа, что-то мне здесь плохо, и там мне плохо, и здесь плохо, везде будет плохо, нигде не будет хорошо, везде будет 4 стадии. Первая стадия, мне интересно, вторая, устаю, третья, надоело, четвертая, ухожу. Поднимите руку, у кого из женщин нет этих 4 стадий, они работают и работают где-то. Это значит, что вы замужем. Нет? Была. Ну, редкий случай, но в основном женщины могут работать где-то устойчиво, если у них есть фундамент. Ну, не замужем, значит, у вас много подружек, много друзей, вы как бы чувствуете себя в обществе как дома, так? Любимое дело. Женщина устойчива только в личной жизни. Когда она находит себе семью, тогда она пускает корни, и сразу влага живительная входит в ее жизнь. Она становится отдохнувшей, такой внутри, изнутри. Снаружи она замотанная, но снутри она устойчивая, чувствует себя хорошо, потому что есть опора в жизни, есть семья, прибежище. Пока семьи нет, на работу женщина хочет опираться на работу. Это невозможно. Поэтому устали где-то работать, можете поменять. Женщине разрешается по судьбе уходить с одного места, находить другое, устраиваться, работать где хочешь. Поэтому, когда работодатели ищут себе людей, то где-то статистика такая, на 8-9 женщин 2 мужика. Женщины всегда готовы, с удовольствием хотят устроиться на работу, на другую. Поработать там чуть-чуть и опять с удовольствием уйти и устроиться еще на другую. Так работает женская природа. Некоторые виды деятельности не заменишь, там бухгалтер, допустим, мужиков вообще почти нет. Вот, или там, допустим, продавец там, и так далее. Поэтому приходится приспосабливаться работодателям, что будут меняться. Взял женщину, значит, все нестабильно, будет все меняться. Это нормально. Такие виды деятельности, ничего не сделаешь, женский труд. Самое ужасное, если женщина все-таки уперта, хочет найти себе работу, на которой ей будет хорошо. Она тратит туда силы все, тратит все свои мозги. И тратит свою жизнь, потому что женская психика устроена таким образом. На что она настроилась, то в жизни она и получает. Если женщина настроилась на работу, замужество, до свидания. То есть она думает о работе. Хорошо, замужество, до свидания. Если она перестала думать о работе, думает о личной жизни, тогда она привлекает к себе внимание, начинает тратить туда силы там, и так далее, и постепенно создает семью со временем. Как бы ни нравилась работа, все равно неизбежно женщина должна отказаться от того, чтобы отдавать ей свои силы. Нужно думать о личной жизни женщины. Это важно. Там ее крепость, сила, возможности внутренние, стабильность, здоровье тоже связано с этим женское. Женщина, когда замуж выходит, она расслабляется. Она ей становится хорошо, она расслабляется. И вообще у нее пропадает мотив, интерес к работе. Часто мужчины замечают, женщина вышла замуж, делать ничего не хочет, на работу ходить не хочет. Это нормально. Женщине нужно время, когда она замуж выходит, ей нужно где-то год-два вот такое чувствовать себя в семье, защищенной, чтобы у ней заработали гормональные функции, которые дадут возможность ребенка зачать. Ну, то есть ей нужна вот эта сила, она и набирается в это ощущение, что я защищена, мне никакая работа не нужна. Если муж гонит жену на работу постоянно и думает, что так мы поправим свое финансовое положение, да, пожалуйста, за счет своих детей. Ну, то есть, в такой семье может быть бесплодие, в такой семье, вполне. Потому что женщине очень трудно вкладываться в работу со всей силы, еще при этом иметь хорошие гормональные функции. Это она из хорошей породы лошадей должна быть. Сумма понравилась. Но если говорить об успехе вообще в целом, то помимо того, что я перечислил, что человек должен дойти до своей природы, в конце концов, он должен отказаться от хобби, должен перерасти через свои способности и прийти к деятельности, которая идет от разума, а не от желания денег. Потому что когда человек в деятельности хочет все-таки денег, это основа, он никогда не сможет действовать по своей природе. Ему придется выбрать или деньги, или счастье. Как в этом фильме про Буратино, черепаха Тортилла спросила Дуримара, ты, говорит, скажи, чего ты хочешь, счастье или деньги? И он ответил ей, а сколько веса-то в этом ключике, сколько там золота? Он к ней ключик пришел забирать у нее золотой. Ну, то есть он выбрал деньги. Если человек выбирает деньги, счастья не будет на работе. Шансов нет. Никаких. И здесь никак не обманешь судьбу. А можно так извернуться, чтобы и деньги одновременно, и ключик, и счастье, да? И золотой ключик, и счастье. Нет, невозможно. Потому что, когда человек хочет денег, включается умственная платформа и включаются его способности. Он действует, работает по своим способностям. А когда он хочет счастья, то есть делать пользу, приносить, заниматься любимым делом, то включается разум у человека. И в результате там способностей еще нет. Зона деятельности разума, она лишена больших средств. Но больше того, у людей, у большинства вообще лишена всяких средств. Например, человек говорит, я люблю воспитывать детей. Допустим, ему нравится. Но он зарабатывать может на продажах, допустим, да? Вот продажи – это его способности, а воспитывать детей – это его предназначение. Так вот, когда он как личность развивается сильно, тогда он может так воспитывать детей, чтобы ему от этого какие-то деньги приходили. А если он еще сильнее развивается как личность, то через много-много лет он сможет такие же деньги от своего предназначения получать, как от своих способностей. Я вам конкретный случай рассказываю. То есть был один человек, который преподавателем был. Наступило там в 90-х годах, там наступила вот эта очередная перестройка. Вот. И он уже не смог содержать семью на те деньги, которые давал им преподавание. Он любил воспитывать детей, преподавать детям. И, о, кстати, насчет преподавать детям, воспитывать детей. 4-5 февраля академик приедет сюда. Не просто академик, а очень удивительный человек. А такое сочетание бывает крайне редко. Его зовут Шалва Аманашвили. Это самый лучший педагог по воспитанию детей в мире, я считаю, даже не в России. Ему 84 года, он бодрячком совершенно, по несколько часов лекции дает просто вот так. И, ну, просто пример. На сайте Авишаведа РФ, и он ездит по всей стране сейчас, читает, как детей воспитывает. У него целая школа своя. Его сын уже как бы много лет этим занимается. А он с советских времен еще как бы этим занимается. Удивительный человек, удивительная школа. Я советую вам сходить на его лекции, не пожалеете. Посмотреть просто на эту личность даже. Много советов очень хороших по воспитанию детей. Реализованный опыт. Своя школа, целая система по всему миру. И вот ему пришлось продавать шубы этому человеку. Уйти с работы, со своей учебы, детей. Он начал продавать шубы. И он мне, когда послушал лекции мои, он сказал, я мечтаю вернуться опять преподавать детям. Но для этого мне надо свой вот этот магазинчик, свой как бы цех по производству шуб, надо кому-то передать. Найти человека, который бы за место меня. И говорит, мне даже с этого больших денег не надо. Просто, чтобы он поддерживал мою жизнь этими продажами. А я просто хочу свои силы отдавать детям. Понимаете, вот он только в этом возрасте понял, как надо жить. Ну, то есть он просто хочет служить людям своими способностями. С любовью трудиться. Но при этом как-то окреп на ногах. Как-то вот поставил на ноги свою жизнь. И хочет заниматься любимым делом. Но любимое дело тоже может со временем давать деньги. И больше еще денег будет давать со временем. Любимое дело, если ты его делаешь с любовью. Но не сразу. Теперь, надо понять, что большинство людей не знают, что даже знание всех этих вещей, которые я вам сказал, недостаточно для того, чтобы быть успешным в деятельности. Потому что для успеха в деятельности человек должен иметь силу здоровья и психическую силу жизни. Эти две силы, они, это крайний дефицит в современном обществе у людей. Крайний дефицит. Физическая сила дает человеку способность трудиться, не ломаясь, а психическая сила дает ему развитие. Вот что такое психическая сила? Как определить, что человек психически сильный? Психическая сила выражается только в деликатности и позитивизме. Если человек позитивный в целом, значит, у него психическая сила есть. Если он негативный, потухший, погасший, вот, нервничает, злится, обижается, это значит, что он психически слабый человек, у него нет психической силы. Психическая сила берется всегда от людей. Физическая сила берется от природы. Я вам 100 раз об этом сказал, и все равно вы этого не знаете, я уверен. Это тайна. Потому что человек, который думает, ну я знаю, что от природы берется сила здоровья. Ну, допустим, геморрой возник. Куда он бежит? К врачу. А надо куда бежать? На природу. Знание, вера, то есть она вот вера означает любовь. То есть через любовь приходит к человеку сила внутренняя. Да? Способность побеждать себя. Нужно 2 вида силы. Психическая сила, служение людям, когда человек любит людей. Как это выглядит, как это чувствовать можно? Я давайте только песня может показать. Как выглядит человек, который будет успешен в жизни? Как он выглядит, как он чувствует себя? Давайте послушаем песню.
Я люблю тебя, жизнь, что само по себе и не ново. Я люблю тебя, жизнь, я люблю тебя снова и снова. Вот уж окна зажглись, я шагаю с работы устала. Я люблю тебя, жизнь, и хочу, чтобы лучше не стало.
Видите, я шагаю с работы устала. Он не говорит, я как замученный пес шагаю с работы. Я рад, то есть мне нравится, что я устал, и мне хорошо. Я люблю работу, люблю жизнь. Понимаете, человек принял свою судьбу, человек принял свою работу, он не скулит там, не говорит, что денег мало, работы много. Он отработал с радостью, идет домой, шагает с работы, устало. То есть это означает, что он все принял в жизни, и это значит, что он психически сильный. Понимаете, и принять можно только одним способом, радуясь людям, служа людям, заботясь о них. Не для себя работаешь, а просто хотя бы улыбки дарить тем, кто рядом с тобой. Или хотя бы просто делать то, что людям нужно, и этим мотивироваться. Человек должен чем-то мотивироваться, чтобы получать психическую силу. Чтобы счастливым быть в любые дни, свою любовь мы так беречь должны, чтобы не только нам с тобой вдвоем, чтобы грела всех она своим теплом, своей любовью мир весь обними, чтобы счастливым быть в любые дни. Анна Герман поет. Вот. Я спеть не смогу, как она. Это вам рассказал. Вот. Понимаете, идея в чем заключается? Вот этот позитивизм берется от того, что человек не настроен на себя. Все люди, которые, ой, мне плохо, помогите, они никогда не будут счастливыми. Ты помочь им не сможешь. Потому что помочь такому человеку можно только тогда, когда он поймет, что ему надо отвлечься от себя и начать что-то делать для других. Мне одиноко, мне плохо, мне тяжело, мне скучно, мне грустно. И некому руку подать. Я водяной, никто не водится со мной. И все мои подружки, пиявки и лягушки. Ах, жизнь моя жестянка. Ну ее в болото. А мне летать охота. Понимаете, вот она философия людей, которые не понимают, что надо служить людям. Первое, что у них философия есть. Никто не водится со мной. У меня плохая жизнь. А надо что делать? Надо самому с другими водиться. Надо другим служить, а не ждать служения себе. Второй момент такой философии. Это мечта. А мне летать. Люди, которые не хотят служить никому, всегда мечтают. Визуализируют все. Визуализируют. Ждут, когда все придет само в их жизнь. Ничего не придет. Мечта – это разрушение жизни. Человек не должен мечтать. Поставить цель не означает мечтать. Человек поставил цель, дальше служит людям для того, чтобы к ней идти. А не сидит и мечтает. То есть все ленивые душой люди, которые не хотят служить этому обществу людям, они все несчастные и негативные. Это 3-й признак таких людей – негативизм одиноких. А причина одиночества – это лень души, нежелание служить другим. Вот в этом проблема. Теперь смотрите, песня продолжается. Давайте разберем, он сейчас будет петь о том, что его таким сделало. Чувствует природу. Видите, ему известна бескорыстная дружба мужская. Вот почему он такой счастливый.
Звонит каждого дня, как я счастлив, что нет мне покоя.
Третья
путь. У меня жизнь, знаешь, что это такое.
Видите, человек очень развитый, то есть у него есть... Бескорыстная дружба, раз. Он счастлив трудиться, два. Он любит природу. И мне немало дано жизнь земли и равнина, и как бы равнина морская. Он любит и то, и другое. У него есть друзья, у него есть любовь. Означает служение женщине, как бы забота о другом человеке. Поэтому он позитивный. Давайте вторую песенку послушаем. Противоположную. Песни почему учат хорошо? Потому что они с любовью. Песня — это звук с любовью. Он сразу входит в разум очень глубоко. Поэтому я включаю песню.
Он будет тебе нива, без гребни ручья, хочет чуть ли как красиво, без усилий просто так. На работе он в заботе, постучит тебя в окно, но вот он конец работе, и пора идти в кино.
Что-то, что-то не развлекал, я не раз его встречал, он похож на человека, человеком он не стал. Ты такой, что не шути, но ты не найдет причину повернуться и уйти. Он ленивый, не разбужен, с мелкой хитростью ему. И полегу он все нужен, но особо никому.
Что-то, что?
Система ясна? Неразвитый человек. Ленивый, не разбужен. На работе не хочет работать и так далее. Не разбужен, означает, живет для себя. Не хочет, не мотивируется служением, не хочет дарить другим счастье. Поэтому он сам больной и несчастный. Больной означает нет контакта с природой, несчастный означает нет контакта с людьми. Как быть не больным? Это еще одна песенка. Послушайте, человек поет о своей любви к природе сейчас. И это мотивирует также его на деятельность. Послушайте, это очень важно. Такой человек не может быть ни больным, ни негативным. Все в одно соединилось.
Стою среди хлебов, на лузин клинише, на верность полю присягаю, хлеба налево.
Видите, любовь к природе, любовь к земле, любовь к хлебу. Все, человек 100% будет здоровым. Больше того, он этому хочет отдавать свою жизнь, значит, он будет еще и счастливым. У него будут силы, позитивное мышление означает контакт с любовью с другими людьми. Позитив означает сильный контакт с кем-то. Если человек сильно позитивный, значит, сильно получает много энергии от людей. Слабо позитивный, чуть-чуть негативный, значит, не получает ни от кого энергии, значит, он требует к себе энергии, а не отдает. Замкнутый человек, не желающий ни с кем общаться, не понимающий, как любить других людей. Это вопросы силы, которые очень важны. Силы нет, нет жизни. Дальше, кроме силы, это важно также понять, что человек, который не воспитан правильно для того, чтобы побеждать судьбу, он не способен тоже, у него много может сил быть, но если он не уважает социум, не уважает старших, не уважает правила жизни в этом мире, он никогда не будет успешным. Невозможно. Это дикий человек. Дикий. Ну, то есть уважение означает терпение. Вот тебе Бог дал такую страну, ну живи в ней. Нет, есть лучше страны. Хорошо, иди и живи там, где лучше. Я всегда видел, все эмигранты 5 лет сначала в шоке находятся. Им 5 лет надо, чтобы привыкнуть к другой стране. Потом они привыкают, думают, лучше бы я не уезжал. Но ехать назад уже не могут, потому что уже отвыкли от той, куда уехали. Я просто общался, много консультаций иммигрантов делал и видел одно и то же. Это кажется только, что там лучше, везде одинаково в этом мире. Вот Бог дал тебе место, привыкни к нему. Люби, уважай правительство, уважай людей, их природу, их характер, уважай веру, культуру людей, уважай все, что тебе Бог здесь дал. Это называется образованный, воспитанный человек, который уважает то, что здесь есть, а не выдумывает что-то новенькое. Означает успешный человек. Потому что если человек уважает власть, он становится свободным. Скованность, зажатость всегда идет от бунта внутри. Если ты не против ничего, тогда чего тебе бояться? Ты за, человек за, а не человек против. Если человек уважает старших, он может развиваться легко. По службе. Вот представьте, допустим, старший начальник смотрит на своих подчиненок, видит, один из них очень его уважает. Какой результат будет этого взгляда? Он, естественно, будет развивать этого человека. Он же не дурак, он понимает, что если его уважает человек, значит останется. Все остальные это ненадежно. Пусть там хорошие они специалисты, какие угодно. Не уважает, значит уйдет. Уважает, значит останется. Значит, этого человека надо развивать. Так это самое главное, получается, уважение в человеке. Самая главная сила, которая дает им возможность быть устойчивым в деятельности. Теперь, если вы хотите свое дело открыть, вам вообще надо настолько сильно всех уважать, чтобы люди вокруг, которые занимаются бизнесом, приняли вас в свою среду и уважали там. Человек в одиночку не может ничего делать, он должен войти в сообщество людей, которые занимаются деятельностью. А там, в этом сообществе, надо всех уважать. Но там уважать людей тяжелее, потому что люди, которые другими руководят, у них априори их эгоизм сильнее и крепче, чем у остальных людей. Когда у человека много благочестия, много силы внутренней, руководить, держать людей, управлять ими, он всегда внешне выглядит, ну некуда мне это девать, понимаете, силу свою. Ну вот такой я. Могу замучить всех, могу наказать. Вы думаете, что плохой человек? Нет, не плохой. Когда у человека много благочестия, Бог ему дает власть над другими людьми. И если ты хочешь таким же быть старшим, начальником, ты должен таких людей уважать, несмотря на то, что они выглядят немножко странно обычным людям. То есть у них как бы вот такое, много силы внутри. И что с этим делать? Надо уважать людей всех, сильных людей, если ты уважаешь, ты можешь управлять. Если ты не уважаешь сильных людей, значит, ты не сможешь управлять, потому что они тебе не помогут. А без помощи человек один не может заниматься деятельностью. Это невозможно. Все будет разрушено. Таким образом, принятие людей, какие бы они ни были, является основой для развития человека. Но если у него нет силы, психической и физической, даже это не поможет. Ну, ты всех понимаешь, что сил нет. Ну, все тогда. Как ты без сил пойдешь работать? Поэтому сначала силы получи. Контакт с природой, любовь к природе, любовь к людям, социальная сила. Есть люди, у которых нет преград. Знаете, есть такие сильные люди социальные. Он куда хочет пойдет, везде договорится, все. Вот нет преград вообще у человека. Потому что он любит людей. Его везде видят и сразу ему улыбаются. Почему? Потому что он любит людей. У него любовь к людям естественно проявлено в его жизни такого человека. Называется успешный человек. Психически сильный, устойчивый. Его невозможно обидеть. Он не верит, что к нему плохо относятся. Есть слабые люди, наоборот, не знают людей, не чувствуют, не понимают. Чуть-чуть не то сказал, сразу. Потому что он боится человека, он в страхе от людей находится. Сильные люди, наоборот, они чувствуют, что у людей все нормально. Допустим, ты ему обозвал, он смотрит на тебя. Потом ты говоришь, прости, он говорит, а я и не успел как бы обидеться. Почему? Потому что он, как бы, когда ты это делаешь в это время, когда ты его обзываешь, он думает, наверное, он устал. Он не думает, что ты хочешь что-то ему плохое сделать. Он думает просто, что ты вот устал, наверное, так говоришь, поэтому. Он думает хорошо про тебя даже в этом случае, такой человек, потому что у него много хорошего опыта в отношениях с людьми. Еще нужен хороший период, надо его ждать. Когда у человека плохой период, он не может ничего развить в себе. Вернее, как бы вот это вот слово «хороший», «плохой период» — это такое, знаете, условно. Потому что самый хороший период — это когда у человека ничего не получается. Это значит, что он вот как раз в это время и придет к Богу. А все остальное время — это просто подготовка. Понимаете, согласно Священным Писаниям, самое хорошее время — человека, это время, которое приводит его к Богу. А к Богу приводит такое время человек, когда у него вообще ничего нигде не получается. Получается самое нужное время в жизни, когда у нас все плохо. И в это время надо не скулить, пищать, а надо просто развиваться как личность в это время. Потому что это время как раз для развития предназначено. Когда ты развиваешься, период, как мы говорим, хороший начинается, ты уже не будешь развиваться в это время, ты будешь просто удовлетворять свои желания в жизни. Тоже нормально. Без этого тоже невозможно жить. Ну что вы так тянете руку? Ну? Не все поняла? Хорошо. Микрофончик нужен. Микрофончик. К природе? Хорошо, давайте дальше будем. Хорошо, не понимаете. Кто еще не понимает, что такое любовь к природе? Так, хорошо. Нормально, сейчас поймете. Я просто только через песни. Нет вариантов. Чтобы что-то понять, нужно просто услышать. Разберем сейчас через одну песенку, разберем, что такое любовь к природе. Слушайте внимательно. Человек, когда в лес приезжает, приехал в лес, быстрее, развести костер, быстрее пожарить, поесть, посмотреть телевизор, поиграть в волейбол и уехать. Он с лесом сконтактировал в это время? Нет. Для того, чтобы сконтактировать с лесом, надо его любить, надо как бы забыть все и как бы любить деревья, любить птиц, любить природу, любить, заботиться, можно там что-то убирать, бумажки там, или ну, что-то делать для леса там, и так далее. Эта любовь, она очень редкая, понимаете? В наше время все замученные жизнью. У них нет силы природы, нет контакта, вот этой силы нет. Как Порфирий Иванов, он вообще мог в снегу спать. Он любил мать-землю, он говорит, земля моя мать. Понимаете, она не может меня холодно ко мне относиться. Он ложится, ему тепло. Понимаете, означает любовь, это энергия любви так действует. Невозможно это понять, если ты это не имеешь. Теперь, откуда он это имеет? Давайте попробуем понять. В песне все есть. Чуть пораньше. Все мое, то есть он там жил, понимаете, родился, он это прочувствовал. Мы все из джунглей каменных. Надо в себе развивать это. Надо идти, забыть про шашлыки, идти просто там гулять по лесу, бегать по лесу, что-то делать. И ты почувствуешь эту силу, которая тебя наполнит. Солнце наполняет человека иммунитетом, позитивизмом, оптимизмом, тонусом хорошим, хорошей выдержкой внутренней, амбициями. Способностью побеждать судьбу. Земля наполняет человека спокойствием, ощущением отдыха, наполняет человека терпением, возможностью не болеть, то есть отдыхать. Все напряженные ходят, земля дает отдых. Ветер, воздух дает человеку бодрость, концентрацию, способность много трудиться, не уставая. Деревья дают человеку терпение, устойчивость, стабильность. Победу над трудностями через принятие. Вода дает человеку гармонию с другими людьми, доброту, спокойствие в отношениях, нежность, ласку, как бы заботливость и так далее. Энергия воды дает. Это все через любовь приходит, через веру в эти энергии. Если нет этого человека, он не будет здоровым. Все виды болезни означают нет контакта с этими стихиями, с одной из них. Допустим, человек мерзнет, все время давление снижено, у него пищеварения хорошего нет, у него как бы суставы, позвоночник больные, он такой весь замученный. С солнцем нет контакта. Не то, что у нас в Питере у всех солнцем. Нет, вы ошибаетесь. Есть бодрые. Это значит, что контакт есть с солнцем. Потому что солнце не обязательно видеть. Просто надо верить в эту солнечную силу, ты бодрым становишься сразу. С энергией воздуха нет контакта, значит человек такой тормознутый, не соображает ничего, не может понять, что происходит. У него воздух в голове не движется. Если он постоянно такой напряженный, я такой всегда, у меня так нормально. Это значит, что у него нет контакта с энергией Земли. А если он не может слово сказать никому, улыбнуться, как бы он такой, значит нет контакта с энергией воды, нет коммуникабельности, отношений. А если он ничего не может терпеть, значит нет контакта с энергией деревьев. Постоянно. Не могу так жить. Ну иди к деревцу, встань, постой. Расслабься. Получи эту силу терпения. Мечту. Я шучу. Мы не будем углубляться. Эту тему дальше. Сила, что означает сила? Вот, например, вариант мужской, допустим. Силы. Как сильно мужчина, как он чувствует, выглядит. Послушайте песенку. Ты приятен мне? Косил я конюшину, ну такой, косил я конюшину, поглядал на девчину, а девчина казала, ты приятен ты мне. Сильный человек. Понятно, да? Система. Человек сильный, у него как бы правильно все работает. Он трудится, он любит все, как бы. Он красивым такой человек становится. Он приятен становится, приятен всем. Вот теперь второй вариант. Шел я, заплетаясь. Посмотрел на девчину. Неприятен ты мне. Станьте сильными. Женская сила. Женщина сильный человек или нет? В чем женская сила? В любви к людям женская сила. В любви к людям. Она любит людей, женщина. Мужчине сила в чем? В любви к аскезам. Способности лишать себя. Трудности. Радоваться трудностям. В этом сила мужчины. В любви к людям. Женская сила. Женщина, когда любит людей, она красивая становится. Ответил на ваш вопрос? Нормально, вы поняли? Вам какой энергии не хватает? Нет, есть одной, которой сильно не хватает. Земли. Земли вам не хватает. А? Работаете с землей? Поработайте, да, поработайте. Итак, простые методы личностного развития. Первый метод, самый главный, слушание. Что дает слушание? Чего слушание? Слушание тех, у кого есть разум. Слушание как? С верой. Как разум выглядит? Разум связан с сердцем. Вот, допустим, смотрите, я читаю лекцию. Сегодня я вам расскажу очень важное знание, которое вы нигде, кроме как у меня, не получите. Ну, такое как бы деловое, такое как бы... Это не разум. Это ментальная платформа. Разум живет здесь. И чувствуется тоже здесь. Если у человека есть какой-то реализованный опыт, он говорит отсюда, и слышится он тоже отсюда. Нет других вариантов. Если вы пришли на лекцию, чувствуете, что вам по мозгам как бы прохаживаются, уходите. Там нет никакого толку. Не будет никакого развития. Ничего не изменится в жизни. Информативный поток не нужен человеку для того, чтобы он получил возможность жить правильно. Ему нужен реализованный опыт, который находится здесь в сердце и идет тоже из сердца. Все. Слушание – это очень деликатная и самая важная в жизни человека вещь. Потому что когда человек слушает, он развивает силу, меняющую судьбу. Разум является такой силой. Когда человек слушает, он получает возможность побеждать судьбу. Поэтому вчера мы слушали песнопения монахов и наполнялись силой этой. Кто почувствовал себя легче, поднимите руку вчера. Вот значит, вы наполнились этой силой. Значит, вы почувствовали силу любви к Богу. Почувствовали эту как бы возможность. Такая же возможность вчера была еще с утра. Если кто-то знает, что вчера было. Вчера святая вода Иордан вошла во все источники, в которых люди омывались ради Бога. Представляете, святая вода, ее не надо ехать никуда, она сама приходит туда, где люди омываются. И они получают благо этой отношений с этой святостью, такие люди. Но для этого надо все правила соблюдать религиозные. Это не просто там напился и пошел омываться. Нет, ты должен доказать Богу, что ты достоин этой воды святой. Итак, слушание. Что такое развитие разума? Если есть вредные привычки, если нет силы вставать рано утром, если нет силы поменять свою жизнь, если нет знания, что делать, нет понимания, что происходит, живу как в тумане, скован в жизни, ничего не могу поменять, значит разум слабый. И тебе не надо ничего менять, тебе не надо пытаться обрести силы, тебе не надо из депрессии вырываться, тебе не надо ничего делать, нужно просто слушать с верой. То, что связано с силой разума, это молитвы, это реализованный опыт, какие-то проповеди, это то, что дает силу человеку внутри. И когда эта сила приходит, человек разрушает вредные привычки, человек становится позитивным, человек становится сильным, человек становится понимающим, что происходит в жизни, человек становится способным поменять свою жизнь. Все это означает нехватка силы разума. С помощью кулаков жизнь не поменяешь, с помощью хребта жизнь не поменяешь. Жизнь поменяешь только с помощью силы разума. Означает понимание, что делать, и сила это делать, сила внутренняя, вера в то, что все у тебя получится. Итак, развитие разума дает отрезвление человеку. Он понимает, как ему жить, что делать, и все по полочкам встает на места. Только через слушание с верой человек может получить силу. Допустим, сегодня на лекции была ситуация, как бы меня начали слушать не с верой, а иметь в виду, что вот так можно сделать. Все, какой смысл говорить? Я теряю силу, человек не приобретает ничего. Все. Только слушание с верой наполняет человека возможность побеждать судьбу. Вера не приобретается просто с полпинка. Если человек верит сразу первым попавшемуся, значит он фанатик. Не надо верить первым попавшемуся. Вера обретается с помощью изучения. Изучение означает внимательно слушать, анализировать, пробовать на жизни, смотреть, думать, изучать. Слушание с верой приходит со временем, когда человек убежден, что это работает. Но это не касается, допустим, тех, кто молится людей. Когда человек молится искренне Богу, не имеет никакого значения, какой он. Если он искренне молится, значит, можно это слушать и применять в жизнь. Я говорю о беседе, о жизни. Это принятие человека в этой беседе непростая вещь. Лучше слушать с верой тех, кто в вашей вере. Самый лучший вариант. Ну, то есть, если вы хотите, допустим, сильно с верой слушать, слушайте, найдите людей, которые в вашей вере находятся, и слушайте их с очень глубоким чувством. Тогда разум будет становиться крепким, сильным. Это сложная тема для понимания. Фактически слушание является главным для победы над судьбой. Главным вообще в жизни человека. И поэтому люди слушают свой голос во время молитвы также. И побеждают судьбу своим звуком, своей силой. Когда человек сам может молиться и слушать свой голос, то тогда в этом случае он уже не нуждается практически ни в чем, потому что он изнутри себя наполняет силой разума. Но даже такие люди все равно подпитываются от старших еще большей силой. Они хотят еще больше силы для победы над судьбой. Как происходит победа? Есть три сферы жизни человека. Три круга влияния, три сферы жизни. Допустим, от меня уходит близкий человек. Да? Это значит, что судьба сильнее мои возможности жить правильно. Разрушается моя семья силой моей судьбы. Там неважно, сейчас я плохо что-то делал или до этого. Но сейчас мой близкий человек уходит от меня. Первое, что я должен сделать, я должен контактом, с помощью контакта со святостью в своем сердце установить покой. Мне должно стать спокойно, что все будет хорошо вот здесь. Я точно знаю, все будет хорошо. Первый круг победы. Второй круг победы. Я продолжаю молитву, контактирую со святостью. Неизбежно наступает второй круг победы. Означает, я могу спокойно, не обижаясь, не раздражаясь, не мучаясь, не злясь, не разочаровываясь, общаться с источником своего страдания. То есть я с ним разговариваю, и меня не колбасит. Это значит, что я уже прошел этот второй круг победы. И я на него начинаю влиять в этом случае. Если я разговариваю спокойно, беспристрастно, с любовью, по-доброму, тогда источник, то есть та сила, которая меня хочет разрушить, она меняет свое отношение ко мне. И третий круг победы – это изменение внутри человека. Он может поменять свое представление и вернуться назад. Тоже с помощью моей молитвы. Можно только одной молитвой все три круга пройти. Но лучше на втором круге уже начать общаться. Ну, то есть еще подключать также звук, отношения, служение человеку. Значит, служение, общение. Если мы все время требуем от кого-то, всегда требуем, хотим, ничего не получится, все будет разрушено. Служения нет, нет жизни. Поэтому кроме силы разума нужно учиться служить. Это второе, что человек должен делать. Потому что служение другим – это сложная тема для понимания. Многие люди живут всю жизнь и не знают, что они никому никогда не служили. Как выглядят эти люди? Они выглядят уставшими, одинокими, замученными, неуспешными. Успешный человек всегда кому-то служил или служит. Если человек не успешен, одинок, несчастен, значит, он не знает, как служить. Если женщина не замужем, она значит, она не знает, как заботиться о других. У нее нет знания. Потому что если женщина знает, как заботиться, она становится красивой и влиятельной. Именно вот эта энергия заботы является основной энергией красоты женщины. Когда женщина способна радостно заботиться о других, она излучает такую силу, что ни один мужчина не может устоять, если она не замужем. На нее нельзя никому смотреть вообще. Если у нее такая сила заботы из нее исходит, что она становится развитой личностью, сильной, то все мужчины, они находятся в опасной ситуации в этом случае. Ну или наоборот, в хорошей ситуации. То есть она просто выбирает, кому ей прицел 108. Она выбирает, кто ей нужен. Потом огонь! И все. Лежит. Почему у нас девушки все 50% сейчас женщин по статистике не замужем? Потому что они не умеют заботиться. У них нет этой силы. Они не вкладывают. Они ищут себе мужика. А надо копить силу. Не искать мужика, а копить женскую силу надо. Мужик сам найдется. Система ясна? Хорошо. То есть служение дает развитие личности. Мужчина должен служить в деятельности всем. Учиться, трудиться на благо других, забыть про себя. Где трудиться? Везде, где только можно. И тогда он становится сильным. Мужчина. Как мужскую силу можно распознать? Все видят мужскую силу. Когда мужчина настоящий, сильный, он всем нужен. Только работодатель видит такого мужчину. О, к нам! К нам, к нам! Ему не важно, есть у него рабочие места. Нет, хорошего человека надо всегда. Этот мужчина виден, он хочет делать добрые дела. Он очень позитивно, активно настроен. Если он приходит такой, ну у вас есть работа? Да нет у нас работы. Конечно нет. Кому такой нужен? Или он приходит, у вас есть работа? Есть. А вот давайте пообщаемся на эту тему. Сколько мне от этого будет? Сколько я буду от этого иметь? Насколько мало вы будете меня мучить? Все, до свидания, работы нет. Ну, то есть, ну, видно, зачем брать этого человека, уже все понятно. Итак, служение, настрой на служение очень сложен. Сложно заставить себя служить. А что мне за это будет? А что это я обязан всем это, заботиться обо всех? Мне некому заботиться. Вообще очень мало хороших людей, о которых можно позаботиться. О хороших людях понятно, что сможешь позаботиться. Тебе надо не о хороших заботиться, а о плохих. Когда ты о хороших заботишься, это они о тебе заботятся в это время. Дают возможность. Следующее качество – смирение. Если ты хочешь преодолеть трудности, успокойся. Надо стать смиренным, принять судьбу. Смирение означает принятие судьбы. Вот судьба такая, у меня такая судьба тяжелая. Я живу за границей. Прими. Ты не хочешь жить за границей. Хорошо, замечательно. Сейчас ты живешь за границей. Прими судьбу. Даст возможность судьба тебе двигаться дальше. Поедешь домой. Не примешь, так и будешь мучиться. Если человек не принимает судьбу, он не может победить судьбу. Судьба побеждается через приятие. Я не могу терпеть этого человека, не хочу с ним жить. Для того, чтобы тебе сейчас понять, что делать, тебе надо сначала научиться его терпеть. Принять этого человека. У меня нет силы. Хорошо, силы берутся от Бога. Но я не могу принять. Хорошо, силы берутся от Бога. Молись Богу, появится возможность принять. Приняла мужа, дальше начинается жизнь. Мужчина не может принять женщину, потому что немного эмоций на меня залбало. Женщина не может принять мужчину, означает незрелые люди. Олег Геннадьевич, почему я не могу жить со своим мужем? Не могу даже рядом с ним находиться. Он меня раздражает. Значит, ты не развилась как женщина еще. Женщину мужчина не раздражает. Это для нее источник служения. Объем работы. Она смотрит на него и заботится о нем. Конечно, он тяжелый мужчина. Для каждой женщины мужчина тяжелый. Нет легких мужчин. Все мужчины тяжелые для каждой женщины. Но она видит, вот я сильная женщина, у меня есть возможность принять человека. Значит, сильная женщина. Надежная. Надежный мужчина смотрит, вот надежный человек. Возможность принять есть. Можно помучить ее, ничего страшного даже. Терпит, принимает. Значит, надежный человек. Всегда все мужчины страдают от женщин. И когда мужчина терпит женские эмоции, значит, он готов жениться. А как определить, что не готов жениться? Он сам говорит. Думаешь, когда же он замуж позовет? Он что-то не зовет. Общается, все, общается, не зовет. Значит, не готов принять женские эмоции. Значит, не развитый мужчина, не зрелое яблоко. Зеленое. Как ему помочь? Не знаю, помучайте его, может, созреет. Смирение означает преодоление трудностей, принятие судьбы. Терпение развивает мудрость человека, осознанность. Если ты хочешь осознать, что происходит, прими ситуацию, вытерпи ее. Допустим, какие-то страшные события происходят, прими их, тогда ты поймешь, почему. Не принял, ничего не поймешь. Пожертвование делает человека удачливым. Жертвовать надо бесплатно сначала научиться. Как жертвовать бесплатно? Я желаю всем счастья. Пожертвование должно сначала от сердца пойти. Надо сначала жертвовать свое сердце научиться. Просто, ну как бы, желать людям счастья. С этого начинается пожертвование. Удача означает, что человек желает людям счастья. Когда он желает всем счастья, никогда он не останется в беде. Никогда. Никто не позволит ему быть в беде, такому человеку. Невозможно. Заступятся обязательно. Когда человек слушается старших, происходит его рост. Если он чувствует, что у него низкое положение в обществе, он как бы не развит, у него нет нормальной должности, вот что-то все мелкотня какая-то, работа мелкая, денег нет, значит нет послушания старшим. У тебя нет возможности слушать старших, поэтому ты на мели. Научись верить старших, научить благочестивым людям уважать их за их силу. Почему надо слушать старших? Потому что они более благочестивые, чем ты. Что значит более благочестивые? Больше добрых дел сделали в жизни. И поэтому они старшие. У них больше силы душевной. Означает благочестие. Накоплено много добрых дел. Таких людей надо за это уважать. Пусть даже они это неправильно используют, допустим, ведут себя неправильно в делах, обманывают там, но это старший человек. Уважай его за благочестие, за его, что он старше. Уважай за это. за его силу, дающую ему возможность иметь полномочия. Если ты его начинаешь уважать, то ты сам становишься старшим. Через это уважение к тебе приходят тоже полномочия в твою жизнь. Все самые бедные, несчастные, замученные люди, они все бунтари по природе. Они не способны уважать тех, кто имеет полномочия. Вот и все. А элитное общество означает общество уважающих друг друга людей. Если в этом обществе кто-то перестает кого-то уважать, оно оттуда улетает, как пробка из бутылки. Дальше. Если ты видишь, что у тебя как бы рушится бизнес, дела, значит, у тебя не хватает правдивости. Правдивость — это не означает так открывать карты как бы всем и давать возможность тебя разрушить. Нет, правдивость означает, что ты честно ведешь себя в тех ситуациях, когда есть взаимные обязательства. Вот, допустим, ты замуж взял жену, в чем правдивость заключается? Ты точно знаешь, я ее бросать не буду ни при каких обстоятельствах. Это правдивость, дает проницательность, способность видеть людей. Если ты честно исполняешь свои обязанности перед всеми, никогда не нарушаешь свой долг, дает возможность увидеть всех людей, все черты характера. Как только обманул кого-то, все, пелена перед глазами. Способность видеть, чувствовать людей, когда ты выполняешь свои обязательности, проницательность дает человеку возможность всегда побеждать в делах, в деловых отношениях. У меня был один такой знакомый, он директор банка, он мне по секрету, он грузин, по секрету сказал, как он зарабатывает деньги. Сказал, я когда сделку заключаю, я человека настраиваюсь на человека и нюхаю трубку. Если от голоса воняет, значит, я с ним не заключаю сделку. Означает проницательность, честность. Но он не сможет запаха почувствовать плохого от голоса, если он сам будет обманывать людей. Поэтому он и сказал, что я никогда никого не обманываю. Он так сказал. И он, правда, не ошибался в сделках, все как бы классно. Потому что есть сила вот этой проницательности, способность правильно все делать. Правдивость называется эта сила. Выполнять свои обязательства, правдивость в жизни. Если ты хочешь иметь подчиненных, научись любить младших. Означает сострадание. Сострадание — это значит, что ты принимаешь недостатки людей как нормальную вещь. Не надо себя гордиться тем, что ты лучше. У тебя есть люди, которые не могут как ты работать, не могут как ты сосредоточиться, не могут как ты себя вести, совершать сделки там, ничего не могут как ты. Не значит, что их надо пинать. Надо относиться к ним по-доброму. Это значит, что ты априори старший. Быть отцом или старшим, надо стать таким. Если человек всех мучает, злится на тех, что человек не выполняет все правильно, это значит, что он не старший, и подчиненные никогда ему не помогут. Старший — это тот, кто способен по-доброму относиться к подчиненным и при этом уметь их наказывать еще. По-доброму тоже. Все, к сожалению, ты лишен премии. Тебя заставляют злиться на него в это время? Нет. Он: ну ты же знаешь, что вот я тебе уже 3 предупреждения сделал, но ну, мне придется тебя лишить премии, все. Ну что сделать? И он не может сломать старшего. Он сказал, все, лишил премии. Злиться есть на что? Нет. Он же тебе по-доброму все сделал, правда? Уважение возникает к такому человеку. Человек думает, зря я так делал. Начинает чесать репу. Сострадание делает человека лидером, дает возможность ему иметь подчиненных. Нет сострадания — нет подчиненных. Есть сострадание — есть подчиненные. И единственное, что делает человека ответственным, это способность принять свою судьбу. Если человек не хочет мириться с тем, что у него есть, он никогда не будет ответственным. Ответственность означает принятие. Вот тебя поставили на работу вот такая должность, ты там слесарь должен что-то крутить, паять, прими свою судьбу И начни это честно делать. Это называется ответственность. Но пока ты не примешь, тебе не будет хотеться это делать. А если не будешь хотеться, у тебя концентрации не будет. Ты будешь что-то забывать, что-то не поймешь, там, что-то не так сделаешь. И так далее. Теперь, так как я вас загрузил, поэтому немножко песенок. Сейчас мы распознаем человека, который не любит людей, не уважает младших. А значит, что он неразумно себя ведет в жизни. Послушайте. Квадратные означает не входят, то есть не соприкасается ни с чем, он отгорожен. Означает никто не нужен. Гордость. Квадратный человек означает гордый человек. Есть еще одна важная тема, это контакт с самим собой. Контакт с самим собой означает аскеза всегда. Это тело можно содержать только в аскезе. Для женщин аскеза означает следить за своей фигурой, то есть это пост, для женщины аскеза пост, а также добрые дела, забота. Для женщины здоровье означает заботиться, уметь заботиться, активно заботиться. И плюс движение, конечно, зарядки нужны по-женски, под музыку, плавно, радостно, лучше танцы, двигаться, танцы, танцевать женщинам хорошо вот так, за здоровьем следить. Потому что гормональные функции в радостном движении у женщин формируются, крепнут. Нужно на танцы ходить или дома танцевать под музыку. Женщины должны. Мужчинам вот так вот.
Если вы в своей квартире лягте на пол 3-4, выполняйте правильно движения. Прочь влияние извне. Привыкайте к новизне, что глубокий то резине мошения. Прочь влияние извне. Привыкайте к новизне, что глубокий то резине мошения.
Аскезы. Ну ладно, я вас немножко утомил, я чувствую. Давайте немножко мы с вами поговорим. Вот на эти темы, которые я сейчас обозначил. Вот хорошо вы, да, микрофончик. Нам важно именно на эти, если вы сейчас что-то другое будете говорить, я буду переводить разговор. Потому что все, что я сказал, очень трудно. Это все просто такие, как бы, получается, сутры, цитаты, афоризмы.
Но, куда?
Да, вот девушка. Все расшифровываться надо. Вы не устали? Нормально? Хорошо.
Спасибо большое. Добрый вечер, Олег Геннадьевич. Я хотела уточнить, как можно помочь другим принять какую-то ситуацию? Просто так в последнее время складывается, что у меня есть несколько подруг,
Счастья не будет много цветов раздавать. Спасибо.
Подругам, которым я стараюсь как-то помочь, ваши лекции послушать, помолиться, обратиться к Богу, но при этом возникает у них сложность именно принять какую-то очень сложную ситуацию.
Угу.
Вот, как можно...
Лекции слушать не хотят?
Кто-то слушает, а кто-то очень скептично относится к
знаниям. Нормально. Не все могут мои лекции слушать. Нужна совместимость. Некоторые начинают слушать, ой, какой противный голос, фу, как бы невозможно слушать. Да, лицемер, я... лицемер. Нормально, это нормально. Не каждый человек может принять.
А как можно помочь им принять ситуацию?
Я вам сейчас скажу. Вы должны сами сначала принять их ситуацию. Вот если вы их ситуацию принимаете, у вас спокойно становится внутри. Помолились, сами успокоились по поводу их ситуации. Это значит, что вы получаете доступ к отношениям по поводу этой ситуации. Как только вы спокойно стали, вам спокойно стало, и вы начнете с ними говорить по поводу ситуации, они сразу же начнут вас слушать. Понимаете? Это первое правило. Второе. Если вы хотите, чтобы люди вас услышали, вы должны сначала выпить яд их слов. Каких слов? Горечи поражений. То есть вам сначала надо принять ситуацию. На втором этапе вы должны сказать, у меня есть информация для вас, что-то важное, давайте поговорим. Они приходят, и вы должны им дать возможность выговориться. Иногда даже не надо дальше ничего делать. У меня был один случай в жизни интересный. Ко мне пришла женщина, начала говорить. Я просто кивал головой, да, согласен. Вот ну так вот повелся. Она говорила минут 20. Я просто кивал, слушал. Я раньше давал консультации, когда у меня время было в Москве, когда я жил. И она говорила, говорила, и потом она такая сдулась, такая смотрит на меня, говорит, спасибо вам, Олег Геннадьевич, вы такой удивительный собеседник, я все поняла. Ни одного слова не сказал вообще, просто я кивал, все. Даже на этой стадии, когда человек просто вот свою боль открывает, он уже все понимает сам. Вот на этой стадии даже. Если ты, у тебя хватает внутренней силы переварить его судьбу. Он уже сам все понимает. А если еще потом, когда он все сказал, ты просто в пару словах даешь очень ненавязчивую идею какую-то, не говоришь, вот так надо делать, а ненавязчивый какой-то совет, тогда еще лучше. Три стадии запомнили? Все запомнили?
Да, вот что второе очень часто на меня, просто мне, я выслушиваю то, что они выговаривают, и потом они сами за это извиняются, что они выливают весь негатив на меня. Но я при этом чувствую, как будто бы этот весь негатив проходит справа и слева от меня. И
правильно, если вы их любите, никакого негатива не будет. Если вы их не любите, не слушайте. Если вы человека любите, слушайте, никакого негатива не будет. Если не любите, что они мне говорят, не хочу слушать, значит, вы его не любите. Если, как проверить, что мужа любишь? Ну, так, это шутка. Если, допустим, муж храпит, и вам это не мешает спать, значит, вы его любите. Нормально, нет проблем. Мой родной муж храпит. Все, мой любимый муж храпит. Замечательно. Все отлично. Значит, живой. Ладно. По теме, да? По теме?
Можно еще возьмем вопрос о предназначении?
Ну?
Личный.
Где? Что-то потерял.
Я же, да? Можно маленький? Может, не маленький?
Не маленький. Да, хорошо.
Просто мне это очень давно волнует. Я работаю уже 8 лет в своей сфере, и вот на данный момент есть предложение пойти в другой отдел, это высшая должность. И параллельно вот с моей работой последние года два я...
А вам хорошо там работать?
Ну, мне все равно, потому что я добавляю все свои силы на личную жизнь. И в данный момент...
Чу, ничего себе, смотрите, какая молодец, а? Супер просто, отлично.
Спасибо большое. И в данный момент мне очень нравится готовить. И у меня возникли мысли, может быть, мне в этом лучше развиваться, в кулинарии?
Нет, это ваше хобби.
А, хобби?
Это не работа. Там денег не будет.
Хорошо. То есть мне лучше оставаться там, где я сейчас...
Есть два варианта. Смотрите, если вы работаете, вам там нормально, все хорошо, да?
Ну, в общем,
лучше не повышаться в должности. Лучше не повышаться. Потому что всегда для женщины повышение в должности – это большая опасность. Потому что ответственность возрастает, и она может вас раздавить. Женщину всегда давит ответственность. Она думает, вот, денег больше будет, повышается должность. Она не понимает, что ее раздавит ответственность. Когда ответственность повышается, женщина теряет силы, она становится изможденной. У нее нет возможности дальше жить. Она чувствует, что ее выжили как лимон просто, все. Поэтому для женщины повышение в должности всегда опасно. Может быть и хорошо для вас, может быть эта ответственность вас не раздавит. Может быть это ваша природа. Вы просто подумайте об этом побольше. Подумайте, поизучайте эту тему. Не соглашайтесь сразу повышаться. Мое мнение, что раздавит вас это, я вот сейчас чувствую.
Я просто так, ну, чувствую, что, может быть, это будет затрачивать больше моего времени, которое я, в свою очередь, сейчас трачу.
Конечно.
На мою жизнь.
Так зачем?
На мои увлечения в жизни.
Конечно, не надо. Зачем вам это надо? Нет. Оставайтесь там, где вы сейчас есть.
Большое спасибо.
Спокойнее вам стало сейчас и ответить?
Нет, да.
Слышали? Спасибо. Это признак правильности. Если она сдулась, значит все, значит правильный ответ.
Ну, просто это уже происходит не первый раз, когда меня...
Ну, понятно, понятно.
Предлагают, понятно. И видят мои там способности, и я это свожу на нет специально, понимаю, что у меня нет, у меня цель другая.
Вы сейчас взлетите, женщина, прямо со стула. Ты чувствую, прямо взлетаете от вопроса. Дайте ей микрофон.
Спасибо большое.
Здравствуйте. Просто у меня тоже наболевший вопрос. Я работаю в многолетном предприятии, у меня двойная должность, да, начальник бюро, замглавы бухгалтера. В последнее время я чувствую, что мне это тяжело уже. Как мне правильно поступить? Но мне не сил отказаться, потому что я чувствую, что я буду получать меньше денег. А, ну, как бы я...
Вы замужем?
Нет, к сожалению, нет.
Вот видите.
Вот еще вот вопрос, да, как бы, я хотя бы...
У вас вся энергия уходит на работу. Вы отдаете... Вы отдаете начальнику свою личную жизнь сейчас. Жертвуете своей личной жизнью, своими детьми, всем ради этой работы. Достойный такой человек, что вы так ему все отдаете? Достойный человек? Зачем вы ему даете свою жизнь тогда все?
Я боюсь, что это могут принять решение. То есть, как бы я не знаю, что не сказала, что личная жизнь, наверное, из-за этого.
Нет, вы боитесь отказаться не из-за того, что там какие-то трудности будут. Нет, не из-за этого. Потому что вы верите в работу. Когда женщина верит в работу, происходят две вещи. Первое, на ней начинают ездить. И второе, она не может отказаться. Когда женщина не в работу верит, то неустойчива, внутренняя психика устойчивая, она не в работу верит. То она начальнику говорит, я, к сожалению, не смогу вторую работу делать. Он говорит, ну мы тогда тебя вообще уволим. Она говорит, ну хорошо. Он думает, 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 ну зачем я ее буду увольнять, если она, ну, может делать хорошую работу одну? Зачем ей две давать? Ну пусть останется на одной. Если он ей говорит, останься, поработай еще немного, она ему говорит, я не могу, у меня дома дела, к сожалению. И он потом вообще к ней не пристает. Она просто работает спокойно и все. У кого так ситуация складывается в жизни? Ну, пожалуйста, все. Все понимают, что с нее больше не возьмешь. Вот она, слава Богу, свое делает, и слава Богу. Но так как вы привязаны к работе, вы верите в нее, боитесь ее потерять. Вы относитесь к работе как к мужу.
Да, вот, да, наверное, так.
Поэтому на вас ездят.
Я жена на своей работе,
замуж. Да, да, да. Вот это означает, что вы неправильно понимаете жизнь.
Я только пришла сюда, что я неправильно понимаю.
Вам надо верить в личную жизнь, а не в работу. Станьте женщиной. Мужчина верит в работу, а женщина в личную жизнь. Женщина корни берет из личной жизни, а мужчина из работы, из деятельности.
Не отказаться, да?
Не так, зачем? Зачем уйти? Надо улыбаться начальнику и сказать, я могу делать только это. С улыбкой, по-доброму. Он скажет, нет, будешь делать и то, и другое. Я не смогу. Ну, знаешь, мы тебя выгоним. Вы думаете, что так лучше? и все наладится тогда. Он же не дурак, зачем мы вас выгонять? Вы хороший, тем более женщина, она тоже не дура. Вы хороший специалист, она знает. Поэтому вы скажите, как вы хотите, и все. И налаживайте свою личную жизнь. Улыбаться учитесь, служить. Он на ваши деньги живет?
Я ему помогаю. Мне кажется, я помогаю в развитии. Я не пойму, когда перестать давать деньги.
Это хобби, это не работа. Надо ему перестать помогать. Пускай на свои живет.
Ну, определиться, да? То есть это хобби, да? То есть украшение,
это не... Это может быть и не хобби. Но это сейчас действует как хобби. Потому что он... Понимаете, у мужчины есть... Вот женщины, слушайте, пожалуйста. Матери, слушайте. У мужчины, даже у вашего сына, у любого мужчины... Есть два варианта жить. Первый вариант – война, то есть сражение. Второй вариант – сон. Нет больше никаких вариантов. Если вы хотите, чтобы мужчина сражался, то есть жил, значит, не надо давать ему деньги. Потому что когда мужчина чувствует, что деньги есть, он спит. Означает, занимается хобби, чем угодно, но только не развивает свою деятельность. Просто балдеет, наслаждается жизнью, но не живет, спит. Это сон для мужчины, не жизнь. Для того, чтобы мужчина жил, нужно насилие. Единственный способ мужчину разбудить – это насилие. «Вставай, страна огромная!» Вот, ему нужно как бы понять, что что-то его не кормит уже, все. Он должен начать жить тогда, он начнет жить, станет крепким, сильным, женится и так далее. Представляете, как важно? Да, перекрываете тем, что вы делаете медвежью услугу ему. Все. Это касается всех матерей. Поэтому в древней культуре матерям не давали воспитывать сыновей, только мужчинам. Мужчина сразу бросает в испытание сына, потому что знает, как работает система. Он сам мужчина. Мужчину надо воспитывать испытаниями, трудностями. Тогда он развивается как личность. Он ворчит, конечно, но развивается. И когда был маленький, то я никогда не хотел вовремя ложиться спать. Всегда вечером хотел играться. И мама меня не могла уложить. Да, отец с армии пришел, он подошел ко мне и говорит, ты что не спишь? Я говорю, а я не знаю. Он говорит, вот смотри, у меня есть ремень, как бы он в солдатском таком ремне был, вот, у меня есть ремень, и когда сын не ложится вовремя спать, то папа вот этим ремнем обычно ему бьет по попе, вот так, грязь этой бляшкой по кровати стукнул. Я говорю, пап, я уже ложусь. Здесь нет проблем, все сразу как бы, я сплю. Только силу мужчина понимает. Даже если он маленький ребенок. Никаких слов, убеждений, ля-ля, тро-ля-ля, на уши вешайте, бесполезно. А если это ваш муж, то тогда сила для женщины означает не говорить. Ну, то есть, не разговаривать с мужем, раз. Пожить у мамы, два. Ну, то есть проявить действие, какое-то совершить действие, и тогда он поймет, что вы от него хотите. По-другому мужчина не понимает. Вы хоть сколько ему на уши навешаете, бесполезно. Но чтобы ему понять, ему надо пройти три стадии. Первая стадия – гнев и угрозы. Вторая стадия – подлизывание. Вот, все-все-все, Филипп, возвращайся, все нормально, все будет хорошо. Не поддавайтесь, это провокация. Третья стадия еще есть. Вот третья стадия означает все, как она выглядит, третья стадия. Она выглядит таким образом. Что стряслось с тобой вдруг опять? Быть может, я в чем виноват? Нельзя же молчать, прямо молчать. И час, и другой подряд. Когда мужчина по-доброму начинает думать о вас, а не о себе, не извиняется, не злится, а просто «как ты живешь?» спрашивает. Говорит о вас смиренно. Это значит, что он отрезвел. Он готов к диалогу. Готов принять ваши взгляды. Представляете, как непросто. Вот так устроена психика мужчины. Мужчина, теперь, если вы хотите понять, как женщине достучаться до сердца, то только одним способом. Надо ей говорить по-доброму, очень ласково то, что вы хотите. И не о ней, а о ком-то другом. Допустим, если она не хочет, допустим, вам готовить. Вы ласко говорите ей, что вот ты знаешь, у меня есть одна знакомая, что-то у ней рушится отношения в семье, потому что она не хочет готовить мужу. Посоветуй, пожалуйста, как мне помочь этой семье? По-доброму так. И она задумается, потому что у женщины, когда это касается не ее, и подласково с ней разговаривает, у нее просыпается в этот момент разум. Она начинает, через совесть это идет. У мужчины через страх разум просыпается. Когда он пугается, он становится разумным. А у женщины через совесть. Женщину нельзя пугать. Женщину надо просто ей показать, что это неправильно, очень по-доброму. И она тогда начинает мучиться, думать, я так не хочу, это неправильно, я хочу делать правильно. И у нее начинает понимание приходить в результате. Так можно женщину обучать жену. Только так. Если вы надавили, у нее разум выключается сразу, он ничего не соображает. Все. Малейшее давление, все, нет шансов с ней сконтактировать. Она может все делать, как вы скажете, если она разумная, но понять, зачем это надо, она не сможет. Ну ладно, это так, небольшое отвлечение. Пара по деятельности, да? По деятельности? Не, не, это все, это другая тема. По деятельности? Да, все, спрашивайте.
Спасибо большое за возможность задать вопрос. Я в разводе 7 лет. И, соответственно, ну, не могу сказать, что вынуждена работать. Мне нравится моя работа. Но вместе с тем я не могу найти вот эту вот грань, каким образом мне оставаться на своей любимой работе, заниматься тем делом, которым я занимаюсь, в то же время выйти замуж.
Только один способ. Перестать думать о работе и перестать чувствовать, что мне она нравится. Просто ходить туда и все.
Если это работа, то мое дело.
Значит, тогда вы не выйдете замуж. Это ваше дело, но вам надо как бы перестать думать об этом деле и начать думать о своей личной жизни. Вот попытайтесь понять, женщины, о чем вы думаете, туда течет ваша сила. Куда течет сила, там создается судьба. Так устроена психика у женщины. Энергия психическая имеет подвижную природу. Поэтому о чем она думает, туда текут ее силы. Вот допустим, если она ей кто-то понравился, она парни думает. В этого парня вся ее сила идет. Его плавит ему мозги в это время. Если она хочет замуж, в это время судьба начинает плавиться. Как бы. Но для этого надо... Захотеть означает для женщины перестать хотеть что-то другое. Потому что у женщины захотеть не бывает в две стороны, только в одну.
Спасибо, я все поняла.
Ничего вы не поняли, вы просто испугались.
Но поймете позже. Шаг.
Да, вы поймете позже, когда вы глубоко очень проанализируете свою жизнь, свою судьбу. Вы от отчаяния ушли в работу, от отчаяния. Потом привыкли к этому. Сейчас надо выходить из этого ситуации.
Еще можно один вопрос про сына? Сын сбежал от меня в другой город.
Ну правильно, вы же его замучили, он сбежал.
Но сейчас нет практически отношений.
Вот смотрите, женщины. Женщина живет не своей жизнью. Это такое существо, которое живет жизнью других. И когда она живет в жизни другого человека, она не может терпеть, что он делает что-то не так, как она хочет. И в результате она сковывает его возможности жить. Она его контролирует всю его жизнь. Если это касается дочери, то женщина женщину поймет. И поэтому она позволяет маме контролировать свою жизнь, дочь. Но сын позволить это не может, потому что он по-другому соткан. Мужчина не может принять, что за него кто-то решает, что ему делать, как ему жить, постоянно контролирует его, опекает. Это для него психоз. Вот, допустим, мама: «Олег, у тебя все нормально, ты как там ездишь?» «Мама, хорошо». «Ну давай, сынок, смотри, вот ты где сейчас, в Питере?» «Да, в Питере». «Там все нормально у тебя?» «Да, мама, все хорошо».
Ну, про меня рассказывает. Только сын говорит: «Нормально, мама».
Разницы нет. Чем он занимается, он терпит вас в это время. Вы его мучаете, он вас терпит, все. Это касается всех мальчиков. Вот смотрите, женщина, допустим, девочки проявляет свою любовь. У кого есть маленькие девочки, поднимите руку. Маленькие дети, девочки. Вот девочки любовь. Она и ту щечку подставляет, и эту. Если она ей нравится, что ей любит. Так? Так. Теперь мальчика попробуйте так поцеловать. Кого мальчики маленькие? Мальчики. Попробуйте его так. Что происходит там? Так или нет? Он пыхтит, так? Мучается, да? А? Иногда бывает, редко так бывает, что он позволяет. Но в основном, когда, особенно мальчик, когда созревает, он уже не позволяет вот себя вот как бы брать в объятия любви. Такой.
Я хочу сказать последнее слово. Я вам очень благодарна, потому что вы какой-то другой женщине когда-то сказали, что если сын себя ведет неподобающим образом, а нужно его выгнать. Я не могу сказать, что я выгнала сына, но вот его уход, наверное, из моей семьи и переезд в другой город, это были все-таки следствием вот той лекции, которую я услышала.
Его развитие, то есть он начал развиваться.
Я позволила ему это сделать, спасибо вам большое, и вот я думаю, что у него все сложится.
У нас сегодня будет один сюрприз. Я очень сильно помогаю Владимиру Георгиевичу Жданову. Он спасает страну от пьянства искренне уже много-много лет. Поэтому 5 минут после, перед тем, как мы желать будем всем счастья, мы посмотрим фильм небольшой, в котором 5 минут всего, в котором будет рассказываться об этом проекте, о том. Да, Саша?
К сожалению, здесь сегодня именно нет технической возможности.
А, да? Ну, извините, тогда ладно.
Что можно это? Несколько слов просто рассказать?
Ну, несколько слов что рассказывать? Вот я вчера сказал несколько слов. Никто не подошел к этим ребятам с общего дела, никто не предложил им помощь. Нас не беспокоит, что 30% взрослого населения, мужчин, погибают от пьянства в нашей стране. Надо просто подходить, у них есть диски, надо их брать, надо их размножать, надо их раздавать, надо им помогать своими возможностями какими-то, надо этот проект, это общее дело означает общее дело, понимаете? Потому что понятно, что виноводочным компаниям невыгодно это знание распространять. А мы должны жизнь поставить выше человека, чем бизнес. Если есть бизнес и жизнь, что мы выбираем? Жизнь. Нам хочется, чтобы мужчины трезвели, становились нормальными людьми, разумными, осознанными. Зачем нам эти пьяницы в нашей стране нужны? Возможно, куча просто людей. Смотрите сейчас, поднимите руку, кто, послушав лекции Жданова, бросил пить. Смотрите, возможно. А кто мои лекции послушал, бросил пить? Примерно столько же. Все возможно. Я изучал вот это влияние как бы лекций, знания на вредные привычки. Этому посвящена моя диссертация кандидатская. Там статистика такая. 49% людей, которые выпивают и ходят на мои лекции в течение двух лет примерно, 49% из всех бросают пить полностью. А все остальные снижают потребление алкоголя. Примерно такая же статистика, 51% по никотину. Ну, то есть 51% бросают курить полностью, а остальные снижают дозу, кто ходит на лекции. Это официальная статистика, которая закреплена в научных материалах. За уши не надо никого никуда тащить. Если он пьет, ему все равно, да? Хорошо, супер тема, спасибо вам. Слушайте внимательно, женщины. Слушайте внимательно. Во всех вещах есть стадии определенные. Запомните, если вот ваш муж пьет, ему все равно. Это значит, что его совесть не работает. Если у него не работает совесть, это значит, вы живете в определенном слое жизни, который называется невежественное существование. Как женщине свою семью поднять до того уровня, что у мужчины начинается включаться совесть, и он начинает слушать? Для этого женщина должна вместо попсы на стенках развесить иконы. Она должна поставить алтарь дома. Она должна, когда пищу готовит, молиться Богу во время этого приготовления. Она должна постоянно как бы слушать лекции духовные, должна обязательно читать молитву. Через какое-то время сначала ее пространство внутреннее очищается, ей становится спокойнее, правильнее жить. Потом дальше она начинает влиять на своих близких, друзей, знакомых, подружек, не на своих родных. Потом следующая стадия, это влияние ее чистоты, пойдет, начинает идти на родных, и признаком этого влияния заключается в том, что муж, он начинает говорить, что он не так живет сам. У него просыпается совесть. И в это время даже не надо ему навязывать лекции слушать. Надо просто ему по-доброму скопаивать и говорить, у тебя все получится, ты обязательно бросишь пить. Обязательно. И когда он уже к тебе подойдет, скажет, помоги мне, я не могу сам справиться. Вы ему даете лекции. А? Ну, я еще раз вам повторяю, что есть стадии. Вы не прошли эти стадии сейчас. Если вы думаете, что я вам навешал на голову, на уши, хорошо. Кто прошел первую стадию, у вас стало спокойно в сердце, что у мужа все будет хорошо, что он бросит пить, и у вас в квартире стало чисто, энергия чистая стала, вы чувствуете себя легко, а не как в этом, в пивнушке живете. Вот чувствуете, что освободилась как бы квартира от пивного вот этого и спиртового энергии, и вы чувствуете, что вам легче стало жить, и вы как бы, ну вот своей молитвой побеждаете вот на этом уровне, вам нормально, легко стало жить, несмотря на то, что муж пьет рядом. Поднимите руку. Ничего, нормально, пусть отдаляется, это ненадолго. Все замечательно. Вторая стадия. Ваши друзья начали принимать ваше вот это чувство, что надо вот к спиртному так относиться, что они тоже не хотят пить и тоже задумались над этим. Поднимите руку, кто наш пришел на эту стадию. Замечательно. Теперь дальше. Третья стадия. Вы не знали об этом. Женщина для вас. Вы не знали об этом. Но вдруг в какой-то момент неожиданно для вас ваш муж, пройдя вот эти все стадии, вдруг начал говорить о том, что он что-то не очень хорошо, что он выпивает. Поднимите руку, у кого это пришло уже. Все. Вот. Чудо. Понимаете? И тем не менее, несмотря на то, что я все это сказал, вы все равно не убеждены, что в вашей семье будет так. Потому что вы не слишком давно слушаете мои лекции. Вы пока не включились просто, и все. Вы когда включитесь, вы поймете, что ваш муж бросит пить по-любому, если вы пойдете этим путем. У него нет шансов не бросить, потому что во всем есть просто свой путь, и все. Что значит это возможно? Я вам сейчас свой опыт привожу. У меня отец никогда не хотел бросать пить. У меня не было с ним близкого контакта, я уехал как бы из дома и все. Как бы он свою, своя жизнь, я начал за него молиться. Результат молитвы знаете какой был? Он просто не смог пить. Он не хотел бросать никакими способами. Но Бог его наказал такой болезнью, которая лишила его возможности пить. И несколько лет перед уходом из жизни он был трезвым. И отрезвел, начал раскаиваться, что он так плохо жил. Это результат молитвы. Даже если человек не хочет, Бог может заставить, если ты молишься за него. А что уж говорить, если ты с ним живешь, служишь этому человеку. Конечно, он бросит, без всякого сомнения. Поднимите руку, у кого близкий человек уже бросил пить. Смотрите, вот, пожалуйста, куча народу в зале. Почему вы думаете, мы здесь болтовнёй только занимаемся, что ли? Стоит жить? Может быть, Бог специально вас рядом с ним поставил, дал ему единственный шанс спастись. А вы говорите, стоит жить, не стоит. Если он бьет вас, если он вас ненавидит, издевается над вами, тогда надо жить раздельно, но не бросать человека. А стоит жить или нет с человеком, с родным? Это не очень хороший вопрос. Вас мужчина, да, ваш вопрос. Спасибо вам за поддержку.
Существует проблема, видимо, лени какой-то душевной, когда приходит, то, ну, когда невзгоды какие-то, тянет молиться очень сильно. Но когда благополучие какое-то наступает, в том числе и следствие молитвы, начинается почивание на лаврах.
У меня есть ответ.
Но у меня еще вот, вторая часть этого вопроса, что у моей жены ровно наоборот. То есть, когда ей хорошо, она молится за то, чтобы, чтобы сохранилось это. А когда какой-то период невзгод, у нее прямо...
Вот видите, как супер он объяснил разницу между мужчиной и женщиной. Это так у всех женщин. Когда ей легко, она может молиться. Когда ей тяжело, у нее все падает из рук. Мужчина, наоборот, когда тяжело, он молится, когда легко, он спит на печке. Вот теперь я вам отвечаю.
Но вопрос еще в том, что я боюсь наказания за вот это получение лавра, чтобы меня вдохновили.
Я вам просто скажу, что делать. У меня тоже так же, как вы говорите, вот у всех мужчин одинаково. Вам надо просто... Когда вы чувствуете, вам хорошо стало, берите больше ответственности за людей вокруг себя. Берите больше ответственности и опять дальше трудитесь душой. Еще хорошо стало, еще больше ответственности. И вот так живите и все. Хорошо не должно быть, это опасно. Это яд, разрушающий сердце. А сердце это самое главное в жизни. Спасибо вам. Тут мне хорошо стало, я поехал лекции читать. А женщине, когда тяжело стало? Супер вопрос, спасибо. Женщина, опускайте руки, слушайте. Вам надо знать природу вашего разума. Женский разум имеет коллективное сознание. Женщине для того, чтобы воспрять духом, нужно общение. Нужны подружки, нужны женщины, которые вас будут успокаивать, убеждать. У женщины разум работает только в отношениях. Когда отношений нет, она завидает, женщина, не может иметь силу внутреннюю. Именно отношения с женщинами, потому что на мужчин женщина тратит свои силы. На мужа, на детей. Она тратит на мальчика, на мужа, она тратит силы женщины, устает с ними. А восстанавливается она, и сила разума ее крепнет только в отношениях с женщинами. И еще один способ есть. Ну, не всегда у женщин бывает. Это зависит от мужчины. Если ваш муж, а это бывает очень редко, женщины, сейчас ну, как бы не разочаровывайтесь, это бывает очень редко. Если ваш муж никогда вам ничего не навязывает, если он вам говорит только тогда, когда вы просите его об этом, и говорит всегда очень по-доброму, ненавязчиво и деликатно, тогда женщина способна опираться в своей жизни на разум своего мужа. Она будет внимательно слушать его слова и всегда применять в жизни. Только в том случае, если он никогда сам ничего не говорит, дает ей возможность ошибаться, дает ей возможность делать глупости, наблюдает за ней всегда. Если она его спрашивает, он деликатно ей объясняет, как надо. И никогда не требует исполнения в этом плане. Это значит, что у мужчины очень сильный разум. И в этом случае женщина всегда будет слушаться его, без всяких сомнений. Но в основном женщины в нашей жизни опираются в основном на женщин. Если энтузиазма нет, позвоните подружкам. Также женщина может опираться на старших. У женщин очень сильно чувство старших развито. Вот смотрите, мужчины как слушают лекции, допустим, мои. Вот все мужчины смотрят на меня вот так. Ну, если уже давно слушать лекции, то вот так. Если только начал, то вот так. А женщины все до одной, за исключением тех, кто только начали слушать несколько дней, слушают лекции вот так. Они всасывают в себя знания просто. Понимаете, потому что женщина, у нее коллективный разум, она должна на что-то опираться. И поэтому женщина всегда очень сильна, когда она полностью разобралась в ситуации, ее разум стал крепкий. Женский разум всегда сильно работает в известной ситуации. Вот когда все понятно, что делать и как, она становится очень сильной, и она сразу начинает всех обучать этому. Мужа строить вот так, вот все вот так. Ты что, не знаешь? Такая-то лекция, такая-то минута, все, вот смотри, слушай, все, вот так. То есть она сама опирается сначала на это сильно, и потом начинает всех обучать, потому что каждая женщина это внутри, это преподаватель. Она учит мужа, учит детей, учит родственников и постоянно в обучении. Как бы женщина любит учиться, слушать. Она все изучает как правильно, потом учит других. А если муж делает неправильно, ее бесит, она не может как бы это выдержать. Ей надо, чтобы все было правильно. Женщина стабилизирует этот мир. Она делает его стабильным и правильным. Женщина, женская природа. Теперь мужчина, мужской разум. Когда все правильно, мужской разум спит. Он такой расслабляется, истекает валенок. Мужской разум становится сильным, когда ничего не понятно. Вот когда ничего не понятно, неизвестная зона, он сразу раз и начинает там действовать. Начинает двигать вперед, все строить, изучать. Когда ничего не понятно, мужской разум становится сильным. Когда все понятно, женский активизируется, мужчина спит. Поэтому мужчина должен дать возможность женщине быть старшей в квартире. Вот ты ей обозначил все как бы грани, и пусть она там шурудит всех, как бы заботится. Когда нужно твое подключение, она тебя подключит, скажет, помогай, не могу. Но если ты полез туда, лезешь, смотришь, что она где делает, ты ее просто замучаешь, она будет плакать каждый день. Потому что женщина должна чувствовать себя хозяйкой в доме. Ее разум должен быть полностью как веером раскрыт во всех делах в доме. Она должна быть очень активной, сильной, радостной. Мужчина обозначает ей грани. Если она вылазит за границу, он ей раз, аккуратненько, туда не надо. Да? Да, у вас у обоих природа руководителя, у вас, у него.
Спасибо. Вот, ситуация в том, что у него семья не очень благополучно сложилась в плане родительская. И отец вел себя очень неподобающим образом, и затем он остался в младшем возрасте на воспитании с мамой, которая создала очень негативный образ. И в итоге у него совершенно нет авторитета к старшему. Ему очень тяжело относиться уважительно, если мужчина хоть в чем-то не прав, он это видит. А в беседах мы много с ним беседуем, он стал это понимать, и он тоже не знает просто, как делать.
Ну все, он развивается потихоньку.
Он устанавливает отношения уже с отцом, который мне общался.
Супер, смотрите, как развился он.
Я могу чем-то еще помочь, кроме этих бесед?
Вот смотрите, самое сложное – паровоз сдвинуть с места. Когда он поехал, уже не остановишь. Вот видите, мужчина, если понял, что он должен уважать старших, тогда у него будет успех в бизнесе. Дальше ему помогать не надо. Он сам чук-чук-чук-чук-чук поехал, и он уже не остановится. Все. Мужчину самое главное сдвинуть с места женщины. Сдвинули с места, все, расслабьтесь. Можете сесть в паровоз, сами ехать. немножечко сейчас, чтобы вы отдохнули, в том, как важны хорошие черты характера.
Откуда же вы жадный вокруг? Удачи мы не выпустим из рук.
Такое небо, мы не сторонники разбоя. На жадину не нужен нос. Ему покажешь медленный рост и первый заместок.
Это реклама ипотеки. Ну так, немножко ставки такие делаешь. Делаешь ним что хочешь. Замечательно. Мужчина сзади. Да, вы.
Спасибо большое, что дали слово, Олег Геннадьевич. У меня вопрос такой.
Спасибо, что вы мне дали слово.
Касается многих мужчин в зале, особенно тех, у кого есть какая-то предпринимательская деятельность. Вот, идет там период развития, да, какого-то, есть какие-то сложности маленькие, они преодолеваются маленькими усилиями, большие там сложности большими усилиями, потом начинается какой-то период стабилизации, к которой ты привыкаешь. И вот такое ощущение создается, что чем стабильнее ситуация и чем все лучше, это должно как-то резко измениться в худшую сторону, то есть должно произойти что-то такое страшное, не знаю, небо упадет на землю, реки потекут вспять. Вот ты
ну вот вы сейчас о нем подтвердил сейчас функцию, как работает мужской разум. Когда все хорошо, мужской разум стекает в валенок, и поэтому страх возникает. Мужчине нужна постоянно борьба. Ну, берите больше ответственности, все хорошо, еще что-то делайте такое, чтобы вам хорошо не было. Мучайте себя.
Я правильно услышал. Стабильность — это плохо, нужно еще больше.
Нет, стабильность — это хорошо, но в ней разум мужчины теряет силу. Он становится не кристальным, не четким. Он расслабляется. И это значит, что будет плохо, вы правильно, и у вас страх внутри, интуиция есть, вы боитесь этой ситуации. А женщина, наоборот, она когда стабильность чувствует, она крепнет и чувствует, что теперь все будет хорошо. Поэтому женщине нужна в жизни стабильность, это основа ее жизни. Если нет стабильности, она с ума сходит. Стабильность есть, все, она становится разумной, крепкой, сильной и активной, кстати, активной. Не пассивной, а активной.
Спасибо.
Давайте мужчинам будем давать слово, мужчина выдал.
Добрый вечер. Вам спасибо за те знания, которые вы даете, за ту надежду, которую вы даете зачастую, за направление, зачастую волшебный пинок даете натуральный. Именно
спасибо.
Такой пинок зачастую нам и нужен.
Спасибо. Я заметил сильные изменения в аудитории в Питере, как-то вот меня как-то приняли вот в этот раз уже совсем. И тогда принимали тоже, но в этот раз как-то вы всем залом так сильно меня приняли. Спасибо, я благодарен.
Вам огромное спасибо еще раз. Достаточно давно мы с упругой слушаем ваши лекции. Очень благодарны вам еще раз, можно сказать. В Лесоде 4 или 5 лет назад вы давали первый раз семинар по бизнесу. Он был достаточно немногочисленным, человек 200, может, пришлось, даже, может, меньше.
Ну,
мужской бизнес. Но это вы первый раз, когда приехали, был совсем другой объем. И тогда впервые за все время образовалась удивительная ситуация. После лекции было буквально 2-3 человека, ну, вот как бы личные консультации. Мы послушали, постояли рядышком, все разошлись, и мы стояли с Ларисой вдвоем. И вы спрашиваете, а вы, может, тоже что хотите узнать? Мы, ну, в принципе, наверное, да. Вот, у нас была очень сложная ситуация тогда, не понимали, к чему там выведет, с землей, с финансами, со всеми. Вы, как всегда, каким-то образом погрузились и сказали, а там ситуация совершенно не разрублена. Ребята, там еще очень далеко и далеко. А у нас была ситуация, что нас могут просто выгнать. Вот буквально через неделю нам говорили, ставим шлагбаум, и все, что у вас нажито, это наше. А итак, вы до свидания. После этих слов мы вышли с этого ИСОДа и думаем, ну, непонятно, что это такое. Но свершилось чудо. Мы не видели этих людей, которые грозили 3 года. Мы просто растворились.
Это не моя заслуга.
Я понимаю, что мы не чародеи, но мы каким-то образом, может быть, дали надежду, и эта надежда может направила по другому пути сценарий. Он стал не настолько, конечно, положительным, все-таки пришлось расстаться с той землей, но оно настолько мягко ушло. Мы 4 года спокойно переезжали, мы сейчас живем на новом месте, в Приозерском районе. Очень красивое место, прекрасное, и мы благодарим вас именно за ту поддержку, наверное. Вы просто как-то направили.
Знаете, о чем я хочу сейчас с вами поговорить? О том, что произошло сейчас. Знаете, большинство людей нуждаются, они просят меня о помощи, заботе. Но есть иногда люди, которые говорят благодарность. Это не значит, что вы сейчас после лекции все должны благодарность мне говорить. Нет, я просто говорю вам сейчас о том, что такое удача. Удача, она соткана из благодарности. Когда человек Богу просто благодарен, потому что вы, вот когда мне что-то говорите, это все равно не мне принадлежит. Вы эти слова к Богу обращаете. Когда человек благодарен просто, он говорит спасибо, за все благодарю. В этот момент удача приходит в его жизнь. Это 100%. Если вы хотите, чтобы удача была в вашей жизни, учитесь быть благодарными за то, что есть. За то, что есть. Это очень важно. Спасибо вам большое. Это очень важно.
У меня еще вопрос после всей этой лирики к вам. Я тоже занимаюсь бизнесом, постоянно в бизнесе. Вы, кстати, тоже смотрели, у меня строительный бизнес, есть свои люди, строили дома великолепные, люди очень довольны. И в последнее время, действительно, года 2-3, я понял, что я не думаю только о финансах, они сами приходят. И приходят сами заказчики, сами финансы. Когда нужно, появляются они, когда есть возможность, как-то так потише происходит. Вот этот кризис совершенно спокойно как-то проживается, ну, без каких-то напрягов. То есть есть работа, есть люди. Есть общение, все прекрасно. Вопрос у старших, может быть, не в плане того, что это начальники какие-то. Я сам по себе всегда в бизнесе 25 лет. Мне не было начальников как таковых, у меня были только заказчики. Я сейчас говорю о старших в виде родителей. У меня мама, которая считает меня до сих пор, мне 54 года, но она считает, что я ничего не могу делать. Совершенно.
Нормально.
Бездарность, она говорит о том, что я не могу никому сказать, чем ты занимаешься. Я его буквально от того, что ты делаешь. Ты должен идти на завод, ты должен идти на завод в белой рубашке, в пиджачке и сидеть и просиживать штаны. Не могу я этого, понимаете? Она не может понять. Она ни разу в жизни меня не поддержала. Начиная со школы, ну, не волшебный пиндель, но постоянно какая-то... Опека.
Вы должны быть ей очень благодарны за это.
Я благодарен. И благодаря этому, наверное, я выдержу.
100%. Вы стали развитым мужчиной, потому что она вас всегда отвергала и стимулировала ваше развитие таким образом. Вы как бы вызов, ее вызов, вы таким образом принимаете и развиваетесь. Мужчине нужен вызов для развития.
Каким-то образом она не должна в итоге поддерживать чуть-чуть.
Она вас очень сильно поддерживает. Она вас просто поднимает выше и выше все время. Это называется поддержка. Я знаю ваш ответ на ваш вопрос, но он не там находится, где вы спрашиваете. Вы должны в своей вере, в своей культуре начать служить миссии. Миссия – это другая жизнь. Это жизнь не для работы. Есть 2 жизни у человека, 2 судьбы. Одна судьба для деятельности. Когда человек в деятельности становится сильным, то у него рождается другая судьба. Эта судьба называется служение Богу. И для вас эта судьба означает, что вы должны найти наставника такого, который не будет смотреть на вас, как на кошелек. Вот это главное свойство этого человека. Понимаете, услышали меня? Который не будет, а вы увидите, что он как на кошелек вас смотрит. Сразу это не ваш наставник. Найдите себе такого, который не будет смотреть на вас как на кошелек. И дальше вы должны, ваш долг дарить духовное благо в виде материального имущества через этого человека этому миру. В этом заключается ваша миссия перед Богом. Ну, вы обдумайте все, подумайте, посмотрите.
Спасибо огромное.
Когда вы этим займетесь, у вас не будет боли, что мама вас не любит, потому что вы сейчас к Богу обращаетесь через эти слова. Вы просто, вам нужна именно миссия сейчас. А миссия, она всегда выражается в том, что старшие вдохновляют вас на жизнь. Ваша мама — это не тот старший, который именно на это, на жизнь вас будет вдохновлять. Она вас вдохновляет на победу. Она как бы вам... Разум дерзкий вас делает сильным, как бы способным побеждать. Вам нужен наставник, который бы вдохновил вас на победу.
Сила.
У нас, к сожалению, еще осталась одна небольшая тема, которую я должен... Мы немножко расслабились, как бы, и чуть-чуть я... Обобщу. Главная проблема всех людей. А? Ну, давайте, да. Какой вопрос? Конечно. Пожертвование — это энергия, а служение — это труд. Это разные вещи. Например, вы когда служите, вы тоже отдаете свою энергию, но это другое действие. Это действие, оно развивает вас. А когда вы отдаете средства какие-то, то это развивает кого-то другого. Когда вы своими средствами развиваете кого-то другого, то вы таким образом получаете удачу в жизни. Потому что пожертвование — это означает, что вы даете то, что сильно нужно. Вот, допустим, приведу пример. Человек сильно голоден, он умирает с голоду. Вы ему даете кусок хлеба, он съедает, получает помощь от вас. Это не значит, что вам кто-то даст кусок хлеба. Нет. Ситуация работает таким образом. Когда вы нуждаетесь в чем-то, неважно в чем, вы получаете то, в чем вы нуждаетесь. Точно так же, как вы дали тому, кто сильно нуждается. Удача означает, что вы получаете то, в чем вы нуждаетесь. А если вы не получаете, значит, вы не давали никогда в жизни. Вот для этого нужны пожертвования. А служение совсем не для этого нужно. Служение нужно для того, чтобы вы пожертвовали самому себе. Потому что, когда вы служите другим людям, вы развиваетесь. Вы становитесь лучше. Вы становитесь красивее, вы становитесь нужнее всем, потому что вы служите. Понимаете, это вложение в самого себя, когда ты служишь. Это одно и то же. Благотворительность — это одно и то же, да. Это большая наука. Например, ты даешь пожертвование человеку, который использует их неправильно. Ты за это будешь наказан. Поэтому жертвовать тем, кто нуждается, это самый лучший вариант. Вот, допустим, люди голодные, их надо кормить. Люди, допустим, нуждаются в образовании, их надо образовывать. И так далее. Но бывает так, что человек все-таки способен в результате сильного интеллекта, способен действовать в плане пожертвования иначе. Например, он находит очень бескорыстного, допустим, священника, который хочет построить храм, а не брать деньги себе с пожертвований. Если человек обладает огромным интеллектом, сильной способностью, проницательностью, тогда он способен отдавать эти деньги тому, кто хочет строить храм, и тот будет строить храм. Или вместе с ним строить храм. Но идея заключается в том, что если он непроницательный, и эти деньги утекают на растление духовно сильного, духовно развитого человека, то тогда это не пожертвование, это проклятие. Поэтому жертвовать меценатом может быть только тот человек, который обладает незаурядной способностью видеть людей. И больше того, даже в этом случае хорошо следить за тем, что происходит. Например, ты решил накормить детей в детском доме. Ну и сделай все это сам. Попроси, чтобы тебе разрешили купить продукты, организовать приготовление, накормить детей, точка. Все, вот оно, цикл замкнулся, все, никто не может сказать, что ты сделал что-то не так. Все ушло в детей. Ты хотел накормить детей? Накормил. Все. Если тебе разрешают, если он говорит, нет, давайте денежки, мы сами все сделаем. Не факт, неизвестно, как цикл этот замкнется, куда он пойдет. И тогда ты будешь за это отвечать. Если деньги пошли, как я в Москве шел, один человек поставил плакат, и там написано, пожертвуйте, пожалуйста, на бухло. Ну, там на плакате написано. И показывают мне плакат. Да. Нет, здесь нет проблем, вы просто поймите, вы когда кому-то даете деньги, вы должны быть проницательным и понять, это на строительство этого храма деньги уйдут или в карман тому, кому вы даете. Кроме того, понимаете, само по себе, что ты, допустим, кормишь, допустим, какого-то духовно развитого человека, в этом тоже нет никаких проблем. Но в этом случае должно быть все четко обозначено, ты даешь именно этому человеку на его нужды. Если он принимает для себя, ему это надо, это тоже хорошо. Но если ты даешь на строительство храма, а он берет себе, тогда это очень плохо для всех. И для вас, и для храма, и для него. Так я вам поэтому и говорю, что только проницательный человек способен на такие поступки. Вам надо видеть тех людей, кому вы даете. Вы должны быть уверены в них на 200%. А это значит, что вы с ними на службы вместе ходите, что вы вместе как бы занимаетесь духовной практикой, они вам дают наставления. То есть у вас живые отношения, глубокие. Тогда вот все понятно. Это родные люди, близкие, они никогда не подведут. Тогда можно уже в этом случае строить такие финансовые отношения серьезные. А если вы там пришли откуда-то с небес, отдали все, делать, что хотите, пошла. Неправильно. Опасно. Ну, я не против даже таких пожертвований, я просто говорю, что последствия могут быть всякими. Это как спортлото, знаете. Или туда, или сюда, никто не знает, как пойдет. Вот, ну, давайте вы. Проницательность? Проницательность – это выполнение своего долга. Когда человек честно выполняет свой долг всегда и везде, и перед всеми, он начинает видеть тех людей, которые обманывают. Обман означает невыполнение своего долга. Есть долг перед Богом, долг перед людьми, долг перед детьми, долг перед животными, перед растениями. Когда человек все долги выполняет честно, он становится проницательным, он видит, кто нуждается, вот это деревце сухое надо полить, этот человек болен, ему нужно к врачу, этот человек обманщик, его надо наказать и так далее. Он видит все. Потому что он не своей жизнью живет, а жизнью тех, кому он служит. Услышали? Некоторые люди по-другому развивают проницательность. Они хотят просто, чтобы их ценили, уважали как проницательных людей. Такие люди даже как бы дают себе название. Электросекс там 55-й категории какой-то. Я неправильно слово сказал. Вот. Ну, неважно, то есть они как называют себя очень, так, очень большим именем таким эти люди. Их цель, их деятельности только одна – это влияние на людей. Я как-то попал в команду таких людей, просто мне интересно было, чем они дышат, как они живут, может, я зря на них наговариваю. И все были очень рады, что я пришел. Одна женщина подошла ко мне и говорит, вытяните руки. Я вытянул руку, она говорит, вот смотрите, у вас правая рука холоднеет, левая нагревается. Я смотрю, у меня правая холоднеет, левая нагревается. Правда? Я говорю, супер, да. Она говорит, теперь наоборот, смотрите, это холодеет, это нагревается. Я говорю, да, говорю, все правильно. Она говорит, я могу вас научить жизни. Замечательно, думаю, замечательно. Великолепно. Теперь второй подошел, говорит, Олег Геннадьевич, глотните. Ни раз не глотается, он говорит, я забрал ваше глотание. Теперь глотайте. Я вам вот честно говорю то, что было. Раз глотается, он говорит, я вам отдал глотание. Не слушайте, говорит ее, я вас научу жизни. Но так как в это время уже у меня был мой наставник духовный, который смиреннейший человек, никогда грубого слова не скажет, никогда не похвалится, всегда в молитве, всегда очень добрый, проницательный, чистый, светлый, заботливый, самопожертвованный. Когда есть такое сравнение, то понимаешь, что за грязь проникла в сердца этих людей. Понимаете, когда человек пытается быть проницательным не с помощью служения другим, он становится проклятым и непроницательным, понимаете? Вот сколько ты людям помогаешь, столько тебе и даст Бог силы, чтобы им помогать. А если ты хочешь просто силы для того, чтобы влиять на людей, ты под влиянием духов попадаешь, они тоже дают тебе силы. Но эти силы, они тебя еще больше разрушат, понимаете? Они сделают из тебя котлету, как личность просто. И потом дальше еще, кроме того, можно потом попасть в домик незнакомого архитектора, понимаете? От таких людей уходить правильно. Надо взять, вытащить симку из телефона, предварительно писав смс-ку, к обеду не ждите, ваш песик. Потом дальше симочку меняйте в телефоне и до свидания. Вдруг, как в сказке, скрипнула дверь. Просто взяли и ушли. Вы ничего не обязаны этому человеку, понимаете? Если он вам дурит вас, если он хочет от вас денег, если он хочет, чтобы духи как бы на вас начали влиять, пугает вас. Когда человек пугает, когда человек хочет денег, когда человек дурит, вы ничего ему не обязаны, просто встали и пошли, до свидания. Нет никаких отношений в этом случае. Он не устанавливает с вами отношения, этот человек. Вы ничего не обязаны. А? По мировоззрению? Вы должны сами выбрать свое мировоззрение. Я не должен никаким способом влиять на это. Потому что это самая интимная часть жизни человека, его мировоззрение. Я могу только на уровне нравственного знания вам сейчас с вами общаться. Есть три типа знания. Первое знание — это материальное, это как человек зарабатывает на жизнь. Это знание нас учат в школе, в институтах. Второй пласт знания — это нравственное знание. Это знание, которое нужно для того, чтобы развиться как личность. И третий пласт знания — это духовное знание. Духовное знание человек должен получать только внутри своей конфессии. Все. Больше никто ему не должен давать это знание. Духовное знание — это означает интимные отношения с Богом. Это очень глубокие вещи. И это все очень глубокая, интимная сфера жизни, которая должна быть закрыта от всех, кроме вашего наставника, ваших соратников и тех, кто рядом с вами занимается служением Богу. Эта сфера очень глубокая, ее не надо сильно уж выставлять наружу. Атеист. Нет, атеизм — это определенный уровень развития личности. Есть стадии развития человека в соответствии с его верой. Первая стадия — атеизм. Это значит, что у него такое развитие его веры. Вера у человека тоже развивается. Потом следующая стадия называется нравственный атеизм. Нравственный атеизм – это то, что было с нашей Родиной 70 лет назад. Нравственный атеизм означает, люди нравственно развивались, они как бы чувствовали, что нужна совесть, все, но они понимали, что такое совесть. Они не понимали, что совесть — это то, что с Богом связано. Свобода совести означает вера человека. Совесть — это связано с Богом. Итак, нравственный атеизм означает, что люди развились до такой степени, что они понимают, что надо жить правильно, но Бога не чувствуют, не видят его, не понимают. Следующая стадия развития называется теистический ритуализм. Это когда люди, они верят в Бога, но они как бы просто на страхе его верят. Они знают, что Бог им что-то должен сделать. Если веришь в Бога, значит, все будет хорошо. Вот. Ну, то есть, верить в Бога надо для того, чтобы все было хорошо. То есть, если у тебя что-то плохо, иди в храм, Бог даст. Ну, то есть, потребительское такое отношение к Богу. То есть, человек особо делать ничего не хочет в жизни духовного. Он делает всегда в страхе. Когда плохо, он начинает молиться, все делать. Он опирается на Бога. Это очень высокий уровень развития человека. Очень высокий. Следующая стадия развития, это называется нравственный теизм. Это когда человек реально уже понимает, что он хочет служить Богу, а не брать от Него что-то для своей жизни. Это непростой уровень, непростая вещь. Это высокоразвитые люди. И именно на этой платформе, когда человек реально хочет служить Богу, он начинает понимать, что такое любовь по-настоящему. И на этой именно платформе у него прекрасные отношения в семье развиваются, с друзьями, на производстве, везде. Когда человек достигает способности понимать, что такое служение Богу, он также способен понять, что такое любовь настоящая. И тогда он может служить всем, без исключения людям, точно так же, как Богу. Последняя стадия развития веры человека называется святость. Когда человек живет только для Бога, только для Бога. И он видит Бога также во всем, в людях. Он отдает свою жизнь людям, потому что он Бога там чувствует. Это очень высокий уровень развития. Мы не можем имитировать это. Невозможно. Одна секунда отношения с святым человеком меняет всю жизнь. Люди, когда видели Серафима Саровского, просто видели его. Вся жизнь их менялась. Это описано в летописи. Они приходили, чтобы на него посмотреть, потому что он там стоял на камне и вообще не разговаривал. Просто посмотреть было достаточно. Ваш вопрос? Развивайте его, развивайте. Любовь развивает человека. Вы его любите, он развивается. Когда вы любите своего мужа, вы любите его, да? Папу своего любите когда? То вот эта любовь, она что делает любовь? Она ваше сознание передает ему. Ваше сознание, то есть ваша вера передается другому человеку, когда вы его просто любите. Все. Любите своего отца, и ваша способность верить, не тип веры, а способность верить, передается ему. Какую веру он выберет, это его уже путь. Но он будет верить, если вы будете его любить. А если вы брезгуете им, думаете, о, этот атеист, он проклятый, значит. Он никогда не изменится. Женщина посередине, да, вот вы. Угу.
Я испытываю очень крепнущую во мне потребность глубже сделать свои отношения и служить Богу. Но дело в том, что когда я начинаю погружаться в себя, либо остаюсь наедине с собой, да, либо в молитву стараюсь идти, то мой ум начинает говорить, даже чем ты занимаешься, перестань верить в персонализированного мужика, но и в облаках. И это очень сильно мешает.
Верьте, не обязательно верить персонализированному мужику на облаках.
Вот.
Есть разные способы отношения с Богом. Вы просто в своей вере, в своей культуре найдите способ отношения с Богом. Есть разные способы. Например, мусульмане верят в имя Бога, в Аллаха. И они также верят, поклоняются Священному Писанию. Также и иудеи действуют. То есть, понимаете, у каждого человека свой тип мышления. Этот тип мышления сложился многими-многими жизнями поклонения Богу. Поэтому у вас уже есть картинка, как Богу надо служить, как вы его чувствуете. Поэтому так и действуйте.
То есть, если я испытываю потребность, допустим, я представляю себе то, что есть определенная система мироздания, она так устроена и законна. если я им следую, то все получается хорошо.
Это называется служение Богу, да, тоже.
Да, и как бы я это глубоко осознаю, и стараюсь в этом развиваться. И более того, у меня есть потребность, я пытаюсь когда в молитву идти, меня очень сильно останавливают как бы слова отдельные, часто. Но в случае с пением, например, у меня очень глубокие чувства, и мне хочется петь.
Все. Все, что вы называете, это называется оформление своего духовного пути. То есть, когда человек имеет какую-то веру, допустим, да, и он вот чувствует, что это ему нравится, вот это он хочет делать, это значит, что это и есть то, что он должен делать. Потому что всегда вера к человеку приходит через любовь. Но вам лучше по этим вопросам советоваться со своим наставником, вашей вере, потому что он вам глубже объяснит все детали, какую молитву произносить, как, чего. Я уже не могу уже на этих лекциях об этом говорить. И слава Богу, что даже мне не разрешено. Я, слава Богу, что 20 лет назад я принял такое решение, когда я начал читать лекции, что я не буду никогда вмешиваться в веру человека. Если вы возьмете лекции моей 20-летней давности, вы не услышите никогда, что я кого-то куда-то агитирую. Никогда. Я этого не делал никогда. А сейчас приняли закон, что это делать грех. И за это человек будет наказан. Слава Богу, я очень благодарен за этот закон. Это правильный закон. Я всегда, мне не нравилось, когда люди делают вот так. Замечательно.
Хорошо, я уже буду искать любовь. Спасибо вам огромное.
Да, ваш вопрос. Кто?
Мой?
Ну, давайте вы, да. Вы уже нас спрашивали.
Да, вчера.
И вы тоже. А кто не спрашивал никогда еще? Ну, давайте вы, вот мужчина. После лекции ко мне подойдете, я с вами поговорю.
Добрый вечер. Сегодня про бизнес, когда вопрос про бизнес и про взаимоотношения с партнером. У меня есть уже действующий бизнес, партнер, мы с ним вместе работаем 10 лет. Но сейчас отношения становятся более сложными, и хочется делать свой отдельный
проект. Вот смотрите, послушайте меня. Всегда, когда есть партнер, а не друг, соратник, с которым вы делаете бизнес. Соратник – это значит, что у вас другие интересы, не интересы бизнеса вместе. Например, вы вместе хотите строить храм там, или что-то еще возвышенное сделать, а бизнес для вас является инструментом. Называют соратники, люди, которые идут вместе одним путем по жизни, возвышенным путем. Чем больше у них бизнес развивается вместе, тем они больше крепнут. Теперь второй вариант отношений. Вы решили строить деловые отношения вместе, а у вас один бизнес, и вы его развиваете. Пока там трудности, у вас очень крепко все. Как только появились самые первые успехи, сразу же в этот момент каждый из вас начинает чувствовать в себе очень сильное желание развивать эти успехи в свою сторону. И поэтому у тех людей, у которых есть совместный бизнес, и он становится успешным, все эти люди обречены на разрушение этого бизнеса. За исключением тех людей, которые обладают очень сильным разумом, одновременно оба, способным себя контролировать в этих желаниях, понимая, что мы друг другу очень нужны. Это бывает очень редко. Такие люди бывают очень редко. А? Всех касается. Всех. Как только успех начинается в бизнесе, два партнера, имеющие одну собственность, разрушаются, потому что у них появляется сильное желание по-своему это все делать. В этом желании является разруха, приходит разруха. Или один из них подчиняется другому, и тогда все может сохраниться. Но как-то он взбунтует, как только взбунтует, все разрушается. Понятно?
Поэтому... Я вас услышал, что необходимо работать над тем, чтобы настраивать вот это желание совместного.
Нет, вам надо просто искать возможность разделиться. Шансов сохранить этот бизнес вместе у вас нет никаких. Никаких. Временно оставайтесь вместе, но потом все будет разрушено.
Вы говорили о том, что путь мужчины работать на одной работе, параллельно искать другую работу более высокого ранга. Это про это?
Вам не надо искать ничего. Вы руководитель же, да?
Да, в моем случае не искать.
Нет, вы руководитель, ваша природа руководителя. Вы по своей природе работаете.
Это является призванием?
Да. Вы нашли свое призвание. Вы раньше занимались хобби, вы прошли эти все пути, у вас сейчас, и вы по своей природе действуете.
Правильно я вас понял, что мое призвание это быть руководителем и давать другим людям возможность работать, зарабатывать, и через это помогать им, их семьям.
Да, правильно. Но знаете, что есть еще более высокое призвание. Когда человек уже достиг своей природы, он должен знать, когда он начнет совершать миссию своей жизни. Запомните, все, что человек получает в этой жизни, как награду, как силу, это все ему не принадлежит. Это все принадлежит Богу. И если вы сможете развиться дальше, то знайте, что следующее предназначение более высокое человека – это использовать свои способности для служения Богу. Это то, что я сказал вот мужчине до вас, потому что он уже развился до такой стадии, а вы пока еще нет, к сожалению.
Благодарю.
Мои хорошие, у нас уже нет времени. Нам надо сейчас включать молитву, желать всем счастья, слушать голос тех, кто молится. Я очень благодарен вам за вашу вот сегодняшнюю атмосферу в зале, что вы очень участливо относились ко мне, заботились обо мне, хлопали. Я нуждаюсь в вашей заботе, в этой поддержке. Вот. Также благодарен тем людям, которые... Спасибо. Также благодарен тем людям, которые первый раз пришли, тем не менее они задали мне вопрос, и хоть я и не смог как бы удовлетворить их потребность в ответе, потому что это невозможно с первого раза, поэтому тоже извините, если я что-то не так сказал, может быть, я не имел права с вами разговаривать строго как-то, что-то там и так далее. Сегодня у нас очень много цветов, в конце все получат цветы, кто хочет цветочек. И, наверное, у нас еще что-то будет, да, Саша? Мандарины будут? Сегодня будем кидаться мандаринами.
Их очень много.
Всем мандаринов хватит. Все сели прямо. Это древняя культура тоже. После, когда мероприятие заканчивается, нужно раздавать цветы, пищу. Ну, то есть такой обмен должен быть любовью между людьми. Это очень благоприятно. Считается очень благоприятно. Надо очень сильно начать слушать тех, кто молится. И повторять так же, как они, в их настроении. Если мы сможем почувствовать это настроение, сильно сконцентрироваться, то психика... В этот момент с умственной платформы, как женщина говорила, у меня ум не дает мне молиться, постоянно бунтует. Это означает умственная платформа. Для того, чтобы ее победить, нужно для этого перенять сознание у кого-то. Когда человек вместе с кем-то очень сильно слушает тех, кто молится, и как они повторяют, он проходит в этом перенятии три стадии. Первая стадия. Неожиданно человек начинает жить слушанием тех, кто молится. Больше ничего в жизни для него нет. Это значит, что разум привязался уже к молитве. Вторая стадия. Ему нравится, он чувствует, что он опирается на этот звук. Ему нравится повторять с ними, и он чувствует в этом силу. Это значит, что разум начал пробуждаться. И третья стадия. Вот здесь вот неожиданно открывается, и человек чувствует счастье внутри вот здесь. Вот это значит, что его судьба открылась перед ним, и он может ее побеждать. На третьей стадии... Это счастье надо отдавать источнику поклонения, ну, тому, кому ты поклоняешься. Если ты поклоняешься святым местам, то им отдавай, чтобы у них там все было хорошо. Если ты поклоняешься святой иконе, ему отдавай святому человеку, чтобы у него было хорошо. Все это означает служение Богу. Можешь поклоняться Священному Писанию. Можешь поклоняться всему, во что ты веришь. Что связано с духовной традицией, с Богом?